святитель Игнатий говорит, все человечество можно разделить на две группы. Знаете, в какой статье это у него? Есть великолепная статья, все статьи у него, наверное, великолепные, или очень полезные и ценные в духовном смысле, статья «О терпении» называется. О терпении. Она очень полезна в практическом плане тем, что вся наша жизнь наполнена различными скорбами, бедами, болезнями, страданиями, и у нас не хватает терпения нести это все. Наверное, многие согласятся с тем, что возникает сразу же ропот, как только вот погода, например, изменилась, уже хочется пороптать. Кто-то нам что-то высказал, дверь хлопнула, соседи шумят, стучат. И вот ропот сам по себе рождается. Это у опытных христиан. А когда опыта не хватает, выскакивают сразу же слова какие-то. Вот опять то-то, то-то, или вы опять вот так-то, так-то. Это уже к чему относится? Это не ропот, а что? Это уже на осуждение похоже. Вот. А Господь запрещает судить. Потому что каким судом судим, таким и что будет нам? Таким и мы будем осуждены. Посмотрите, если мы осуждаем кого-то в каком-то грехе, то при этом подобные грехи, которые мы совершаем, они же нам не могут быть прощены. Однако мы с вами не можем жить без греха. Если бы мы с вами знали вообще о грехе, знали бы, какие в нас действуют страсти и как они проявляются, тогда бы мы были, конечно, осторожнее. Но когда мы не знаем о своих страстях, примеры проявления страстей не знаем, какие грехи совершаем, не понимаем, киснуть даже приготовиться не можем, и то это для нас трудность. Поэтому и грешим себе, и тогда и других осуждаем, не понимая, что сами страдаем этими же грехами. И если мы не прощаем кого-то, то и нам Господь простить наши грехи не может. И вот здесь как раз самолюбие-то нам наше очень вредит. Вот здесь оно является главным препятствием к тому, чтобы мы примирились с Богом, к тому, чтобы мы могли от Бога иметь милость и прощение. И вот о примирении со Христом, вот такая книга была выпущена, она как раз последняя, восьмая из всех, «Примирение со Христом». Здесь по учению святителя Игнатия как раз излагаются те критерии, по которым мы можем себя оценить, в мире мы со Христом или во вражде со Христом. Вот так вот жестко достаточно ставится вопрос, а с какой целью ожесточается вот эта проблема, так строго она выпячивается, скажу прямо таким словом, а для того, чтобы мы с вами понимали, что вот эта наша свободная такая вольная жизнь, которая называется нами христианской жизнью, и примера для другой жизни мы вокруг не видим, но вот это наше состояние вполне нужно признать враждой со Христом. Ведь когда мы вот так остро поставим вопрос, тогда страшно становится. Я же думаю, что я со Христом, я думаю, что я христианин. Я уже кое-какие дела в жизни делаю христианские, и даже некоторые грехи замечаю. Оказывается, этого далеко недостаточно. И если вражда со Христом сохраняется, и я враг Христу, что я могу получить от Христа в этом случае? На что я надеюсь? Надеюсь на спасение. Ну как я от врага получу что-то? Надеюсь на прощение грехов, а сам враждую против Христа. Надеюсь на милость, а сам зло совершаю. Богу, Христу совершаю зло. Каждый грех – это вражда с Богом. Это вражда против Бога. Если я грешу и не знаю даже, что это грехи, тем более еще и бывают грехи смертные, то как же я из этой вражды со Христом выйду? Выходит, я не примирился с Богом, а надеюсь от Бога получить прощение грехов, милость и Царство Небесное. Удобно ли от врага что-то получить? Как вообще получить что-то от своего врага в жизни? Вот предположить, что есть какая-то вражда у нас с человеком, с каким-то, и вдруг нам от него что-то понадобилось. Как бы мы могли от него что-то получить, если оно нам очень-очень нужно и больше получить негде? И можно его взять, вот это, только от врага. Ну вот видите, но мы же, да даже дети маленькие, они и то понимают. Обидит маму, например. Мама отвернется и говорит, вот не буду с тобой больше разговаривать. А что это надо потом ребеночку? Он идет, просит, мама, дай то или мама, дай это. Мама говорит, ты вот обидел меня, ты вот то-то, то-то сделал. Я не могу тебе больше ничего дать. Ну, надо как-то воспитывать детей. И такая форма может быть тоже применима, чтобы ребенок осознавал вину свою, умел бы просить прощения, примиряться, каяться. И ребенок говорит, мама, прости меня. Но добрая мама, конечно, как не простит? Обязательно простит. И после этого она исполнит ту просьбу, которую он предъявляет ей, просит ее об этом. То есть надо примириться сначала. Чтобы что-то получить от своего врага, нужно прежде с ним примириться. Господь не человек, и ему не надо, чтобы мы приносили ему какие-то особые подарки, писали какие-то особые там благодарственные письма и прочее. Ему нужно одно, чтобы мы осознали свою вину и покаялись в ней. И вот так легко прощается грех. Вот Господь установил нам на земле покаяние, тот самый величайший дар Бога. И цена этого покаяния, того, что нам прощаются грехи, цена – это жертва Христа. Вот для того, чтобы нам прощались грехи, которые мы совершаем в огромном количестве каждый день и всю жизнь, развивая свои страсти, исполняя вот это веление страстей, они прощаются за жертву Господа Иисуса Христа. Вот представим себе, какая цена. Потребовалось отдание жизни, пролитие крови, смерть на кресте Бога-человека, Господа Иисуса Христа, для того, чтобы нам прощались грехи. И вот такая великая цена принесена за нас, а мы с вами недооцениваем этого и не стремимся примириться с подателем этого дара, подателем нам спасения, подателем прощения грехов за цену его смерти, добровольной смерти на кресте. Ну скажите, если бы случилось так в жизни, что кто-то бы нам спас жизнь ценою своей жизни, мы бы уважали этого человека? В память о нем бы мы всю жизнь бы вспоминали, правда? И всем бы рассказывали, и своим детям, и внукам бы рассказали, за счет чего мы здесь живем на земле. А потому что вот тот человек когда-то спас мне жизнь, я вот из-за этого живу. А его нет. Его нет, он погиб. Он отдал свою жизнь за меня. И вот у оставшегося жить остается как бы определенный долг перед тем, кто ему спас жизнь. Так это даже по человеческим меркам, и то вроде бы нам понятно. Почему же не можем так глубоко переживать жертву Христа? Почему не понимаем, что эта искупительная жертва Христа, она тоже стоила страданий Господу, реальных человеческих страданий? Он не мистически умирал на кресте, он не как-то там туманно страдал. Это совершенно такие же естественные страдания, как было бы у нас, если бы мы были с вами вот так вот заплеваны, избиты, обруганы, оклеветаны, преданы на страдания, на распятие, на длительную мучительную пытку, на пролитие крови, многочасовое на кресте и смерть. И даже здесь, когда мы пытаемся оценить вот это благо, которое совершил для нас Господь, мы и то не умеем после этого расположиться к Господу каким-то определенным трепетом, благоговением, каким-то определенным долгом перед Ним. А долг какой наш? Давайте вот из этого всего, когда мы рассудили вот об этом, какой же наш долг? Что нам завещал Господь? Ну да, да, так вот видите, Он хотел одного, Он хотел нашего спасения. Он для того и воплотился, для того и пробыл здесь на земле свои положенные ему годы. Для того только лишь ходил, совершал чудеса, для того проповедовал покаяние, для того отдал свою жизнь, умер на кресте и воскрес, для того, чтобы мы расположились к Нему, чтобы мы охотно бы пошли на исполнение заповедей, трудных заповедей, которые нам дал Господь. И если мы имеем почтение к Господу Иисусу Христу, тогда Слово Его мы будем читать с уважением, с трепетом, со вниманием, будем стараться Его помнить и пытаться исполнять. А всякое, ну, мы вчера говорили, при попытке исполнения заповедей мы что можем обнаружить у себя? Как мы их неправильно исполняем, как мы их не можем, оказывается, исполнять. И вот того, кого мы почитаем, кого мы своим спасителем уже признаем, цену искупительной жертвы его теперь уже как-то осмысливаем, вот те правила жизни, которые он нам преподал, мы будем пытаться исполнять и увидим, что мы их никак не можем выполнять вообще. Что у нас при этом должно появляться в душе? Мы же не можем исполнять тот закон, который он установил. Отчаяние сразу. Все бросить надо. А почему? Почему отчаяние? Ну, Господь же дал заповеди. И Он сказал малые заповеди, правда? Малые. Почему Он так сказал? Чтобы мы не боялись этого. С другой стороны, давайте их вспомним хотя бы. Благословляйте проклинающих вас. Вот легко нам, человеку, который сейчас нам говорит в лицо какое-то зло, клевещет, оскорбляет, злобу какую-то против нас совершает, легко нам его сразу благословить? А что мешает? Закон же? Нет, закон же есть. Закон. Мешает незнание закона. Мешает наша безответственность, что мы не понимаем, что вот это нарушение закона сейчас, это есть презрение ко Христу. Это есть вражда со Христом. Вот мы хотим примириться со Христом. Если у нас нет мира со Христом, то мы не можем от Христа ничего получить. И вечную жизнь не можем получить. Как мы с Ним в Царстве Небесном окажемся, если мы во вражде с Ним, если мы Ему враги? Или мы Его так презираем, что заповеди Его не хотим ни знать, ни исполнять? Ну как мы с Ним вместе окажемся в Царстве Его? Значит, нужно примирение со Христом прежде всего. И попытка исполнения заповедей показывает нам, как мы слабы, как мы немощны, как мы делаем все не так, как заповедовал Господь. От этого должно рождаться у нас никак не отчаяние. Отчаяние рождается тогда, когда у нас нет веры в милосердие Божие. И вот каждый раз человеку приходится говорить, так вы в милость Божию-то сначала поверьте, вот в ту его искупительную жертву, за которую нам дано покаяние. Она и была принесена с той цели, чтобы нам прощались грехи. Ведь Господь же знал нашу немощь. Но кто лучше Его знает наши немощи? Кто лучше Бога? Мы сами их не знаем, удивительно, да? Вот мы вчера с вами говорили, что борьба с нечистотой бывает только тогда, когда мы увидим эту нечистоту. Но мы с нечистотой своей не боремся или боремся так себе вяло, потому что мы ее не знаем, нечистоту свою. Если бы только мы ее узнали для начала, мы бы, вот здесь бы мы в ужас пришли. Подобно тому, как мы говорили вчера, включили свет в загаженной комнате, заваленной, избезображенной, наполненной там всякими мышами, крысами, там, змеями и всем прочим. Включили бы свет и ужаснулись бы. Вот в таком состоянии это наша душа, наше сердце, и мы сюда кого приглашаем? Приходи, говорим, Господи, мы так скучаем без Тебя. Ты нам нужен. Мы хотим получить от Тебя благо. Мы хотим получить от Тебя прощение грехов. Но мы, кстати говоря, это реже просим. Мы больше чего просим от Христа? Признаемся? Решение наших проблем. Да? Здоровье. Ну, у кого со здоровьем проблемы, тот сразу начинает призывать Господа. Господи, дай здоровье. Кто умирать уже собрался, продли жизнь, Господи. У кого проблемы не решаются семейные, Господи, дураков моих этих вразуми, чтобы они исправились. Сынков, дочерей вот таких вот, которые непослушные, обиды наносят своим родителям, внуков непутевых. Вот мы собираем все свои проблемы земные и их Господу выкладываем. Причем при этом мы говорим, Господи, Ты еще приди вот в эту вот комнату, где вот ужас какой-нибудь вообще, и вот здесь Ты будь. Вот зачем нам нужен здесь Господь? Когда мы видим часть проблем своих, и они нам надоели уже, эти проблемы, ну, я злобный, например, обидчивый, или все время впадаю в печаль, или все время что-то я там делаю такое греховное, наконец заметил, что я всегда вообще осуждаю всех людей. Я говорю, Господи, ну приди, исцели меня. Куда? Вот в эту комнату. Кого мы требуем? Кто, чтобы наводил в ней порядок? Вот мы, Господь, мы хотим, чтобы Господь пришел и без нас, в нашей душе, которую мы всю жизнь вот так вот в безобразии содержали, и более туда грязи всякой вносили, чтобы Господь бы это все исправил у нас. А мы бы что при этом делали? Как нам хочется. Вот Господь бы прибирался в нашей этой комнате, разгонял бы этих мышей, крыс, змей, хлам, грязь бы все это выгребал. А мы бы что делали дальше? Точно, мы продолжали бы тащить сюда эту грязь обратно. Вот если мы в таком виде с вами пребываем здесь на земле и так думаем называться христианами, то мы со Христом так никогда не примиримся. Мы даем Ему задания, даем Ему работы, которые должны делать мы сами. Ну, если Он Бог, то мы же не должны так думать, что Он подобно нам, каким-то неправильным родителям, которые все-все-все своим детям вообще просто так дают, все-все-все без всяких условий им, как бы всякое добро, всякое благо, и независимо от того, как эти дети относятся к родителям. Вот эти перекосы родительские к чему приводят? Дети начинают полностью презирать уже родителей. Они начинают считать родителей рабами своими. И там не только грех хама, который смеялся, посмеялся над отцом. Кстати, за этот грех, помните наказание какое было? Хам посмеялся над своим отцом, а наказание какое было? Кто-то был проклят. А кто был проклят? Сын хама. Мы допускали когда-нибудь хамство в жизни? Вот, а почему наши дети сейчас такие? Вот нам и ответ. Хотя бы это мы должны понимать. Если мы когда-то допускали какие-то хамства, имеется в виду по отношению к Господу Иисусу Христу, во вражду с Ним вступали, заповеди нарушали, законы евангельские презирали, грехами своими раны Господу наносили, грехами своими жертвы сатане приносили, вместе с Ним подельниками были во грехах, общие наши страсти любимые развивали в себе, то почему мы считаем, что за это наше хамство, а мы и надсмехались над Евангелием, над заповедью, чего только не было в нашей жизни. Рядом с нами кто-то начал высмеивать Бога, церковь, священников, людей верующих, а мы раз промолчали, вот просто промолчали. Мы не похохотали даже вместе с ними, просто промолчали. Молчание – это молчаливое согласие с грехом, который мы слышим. Мы ничего не ответили, мы не сказали, что я не согласен с этим. Мне говорят, что ты не согласен? Ты знаешь, что они там делают? Вот это. И такие факты начинают приводить, против которых ничего не скажешь. И бывает это правда. Что ответить? Что у вас попы, извиняюсь, вот это, так говорят, попы у вас вот такие, растякие, розетки. Я молчать должен при этом, когда я тоже знаю такие факты? Или что я должен ответить? Мы предпочитаем молчать в лучшем случае, а некоторые вступают в спор. И начинают доказывать, что нет, у нас все идеально, говорят, неправда вы врете. Но если это не вранье, если это действительно правда бывает, которую сейчас активно средства массовой информации публикуют, раздувают вот так специально, чтобы спровоцировать такое негативное отношение к вере, к церкви, а еще и некоторые представители церкви сами специально раздувают это, видимо, для той цели, чтобы себе авторитет какой-то на этом приобрести. Цель благая, как они говорят, цель очистить церковь от безобразий там, от пьянки или там, от блуда, или еще от чего-то, от каких-то мерзких вещей. Но при этом у слабых, немощных душ человеческих рождается уже отвращение вообще. Отвращение вообще ко всем представителям церкви. Поэтому мы не должны молчать, мы должны говорить, что да, есть такие факты, да. Потому что это земная церковь. Потому что это не Господь Иисус Христос, это не небесная церковь торжествующая, это земная церковь воинствующая, которую с первых дней разрушает сатана. И когда он 300 лет уничтожал церковь земную гонениями, пытками, смертями и кровью христианской, когда 300 лет кровь христианская реками лилась, не смог сатана этого сделать. Тогда после этого что он начал делать? Разрушать церковь другими способами, вводить в церкви ереси. Этими ересями пытался разрушать много веков церковь, тоже не получилось. Теперь он стал разрушать церковь с нравственной точки зрения. Почему? Потому что евангельский закон исполним трудно для нас. Не зная правил примирения со Христом, не примирившись с Богом, мы не можем иметь содействие божественной благодати. Находясь во вражде с Богом, как мы божественную благодать можем иметь? И не только мы, даже и священники, какая разница, хоть епископы. Если мы враждуем с Богом, есть признаки вражды, мира нет, благодать не может исцелять наши души. Значит, жить без благодати, правильно и благочестиво, невозможно. Значит, грехи будут, падения все равно будут. И тем более страшно падение, чем выше значение этого человека на земле, в земной церкви. Вот он пастырь. А если он пал, этот пастырь, все стадо замарано после этого. Всех нас можно подозревать. Если у вас пастыри такие, вы все такие. А мы говорим, нет, нет. В земной церкви были и будут падения. И не только среди мирян, но и среди пастырей и архипастырей. И было это за историю церкви неоднократно. Но мы не должны отчаиваться, не должны ужасаться от этого. Мы не должны подражать этому, не должны брать пример, но и отчаиваться не должны. Потому что если и кто-то из них согрешил, то мы не должны так грешить. Мы должны осуждать грех, но о них жалеть, им сочувствовать, что они, находясь у источника благодати, сами не могут получить благодатной силы, чтобы исцелить себя, чтобы показать нам пример правильной жизни, чтобы не падать в грехи. И если так, то мы свободно можем сказать тем, кто пытается высмеивать веру, церковь, священников, можем сказать, что в земной церкви были такие случаи, будут до конца. Но это не смущает нас. Отдельные личности, которые согрешают, не могут опорочить церковь, не могут опорочить Христа, потому что церковь содержит истину и до конца будет содержать ее. И врата ада не одолеют ее. Так ведь сказал Господь. В каком числе церковь сохранится, никто не знает. Господь не сказал. Может, это будет мизерное число тех христиан или пастырей, или архипастырей, которые могут до конца удержать истину, до конца быть в благодати и не только сами с нравственной точки зрения сохранить себя от греха, но и, живя в покаянии, будучи просвещены умом и очищены сердцем, защитят себя и пасту свою от тех ересей, которые, как один из методов разрушения церкви, активно навязывает сатана во все времена. И до конца будет это делать. Поэтому вот так мы с вами, не зная правил примирения со Христом, мы не сможем преодолеть тот барьер, который есть между нами и Богом. Этот барьер мешает благодати приходить к нам и исцелять нас. Отсюда у нас такая жизнь. Долгие годы мы с вами порой боремся с какими-то грехами, страстями и ничего не можем сделать. Падаем и падаем в одни и те же грехи. Вера как была слабенькая, вялая, так и не укрепляется никак. Можно сказать, что это мертвая вера. Изменений нет, добродетелей никаких не появляется, страсти потому, что еще очень сильны. Почему так? А нет содействия божественной благодати. И вот эти вопросы сейчас, они такие острые, такие проблемные, что мы с вами, не зная о них, мы и будем находиться в церкви, но результата никакого не будем видеть. И в лучшем случае мы тут как-то пробудем вот вяло туда-сюда, не то, не сё. А некоторые люди просто вот уходят просто вот так, машут рукой, говорят, толку никакого нет. Ну и что? Говорят, ходила в храм, свечки ставила, Богу молилась, просила, чтобы он меня от того или того избавил. И никакого результата. И куда-нибудь в другое место лучше предпочитают люди уйти. Почему? Не было даже исправления понятий, а за что несем вот это страдание? Зачем оно нам дано? Кто его вообще дал? Никто нам даже не объяснил, не нашлось ни у кого времени доказать нам, объяснить, что это и есть наш крест. Этот крест ниоткуда-то с нас свалился, ни за что, просто так, как какая-то кара, там, наказание или злоба. По злобе, что ли, своей Господь нам дает вот эти скорби наши. Откуда берутся наши скорби? Есть точный ответ? Так мы их сами на себя натягиваем. Это то, что мы сами к себе привлекли. Ну, например, вступить в дружбу с какими-нибудь бандитами, для того, чтобы, настоящими бандитами, для того, чтобы от них иметь какую-то выгоду вот сейчас. Но мне надо какую-то проблему решить. Кто-то там меня обижает, например, да? Я вместо того, чтобы идти примириться с людьми, как-то с ними объясниться, договориться, может, моя вина есть в том, что у нас произошло с ними какое-то противоречие. А человек пошел и договорился с бандитами, они решили проблему, пошли. Ну, с бандитами связался, теперь же будешь им должен, правда? Да, будешь с ними делать дальше то, что они будут заставлять. Больше уже не отмажешься никогда. Ну так а с сатаной разве не так? Если мы с ним вместе делали дела наши жизненные, если он помогал нам, потому что он в чем угодно нам будет помогать, лишь бы мы грешили. И он оказывать будет нам помощь. С помощью его можно дорогу в жизни пробивать, утверждаться, укрепляться, зарабатывать деньги, добиваться славы, развлекаться, всякие разные земные себе приятности, удовольствия находить, чрево свое ублажать, блудом своим насыщаться и услаждаться. Да хоть что, сатана во всем поможет, в любых грехах. Все, что дает нам здесь земную приятность с точки зрения греховной и страстной, во всем он будет участвовать активно. Он наш друг и подельник. И тогда, находясь с ним в таких дружеских отношениях, как мы со Христом одновременно будем в дружбе. Еще того лучше, хуже. Вот этот пример с комнатой. Вот там не только вот эта грязь, вот в этой комнате в нашей душе, там еще сидит компания разбойников. Компания разбойников, и я вместе с ними. И я туда приглашаю Христа. Вот если еще точнее, то оно выглядит так. Кто там эти разбойники? За каждую страсть отвечает определенный бес. Они представлены к нам по каждой страсти. Сколько у меня страстей развито, еще и как активно развито, если по этим страстям у меня есть еще и смертные грехи, ну там компания с которой я живу, мои друзья, мои подельники. Я не против их, они мне помогают по временам. По временам гадят, но я этого не понимаю. Я как бы пьяный тоже нахожусь, а в пьяном состоянии не понимаю, что мне они делают, какое зло. Вот эти беды, всякие болезни, неприятности, они же их раздувают, накручивают, от них, они же потом избавляют от них. Идет такая игра, как бы они мне нужны. Я не понимаю совершенно, что зло-то от них же исходит. И я сюда приглашаю Господа Иисуса Христа. Господи, приди вместе с нами, посидим здесь. Ведь когда я Господа приглашаю, скажите, в каком случае? Ну так на причастие же хожу. Хожу на причастие и буквально вот так. Если перед этим я со Христом не попытался примириться, если все противоречия, все признаки вражды, которые во мне имеются, я не попытался устранить, а Христа приглашаю в свое сердце, то это примерно вот так и выглядит. Эту компанию своих подельников, злодеев, среди них я им еще подчиненный и раб у них, я приглашаю Господа. Я думаю, что в этой компании Господу найдется место. А почему все так? Потому что я не вижу себя таким, как вот в этом примере. Я вижу себя нормальным, хорошим человеком, в общем, даже примерным. Ничего худого, там, страшно худого я не делал. А по сравнению вот с этими, я вообще хороший человек. А вот то, что те делали, ой, это вообще с ними несравнимо. И так вот я себя как бы со всех сторон оправдываю, я уже хороший стал. Смотрите как, есть же такое правило. Если других грязью измазать, то по сравнению с ними я чистенький становлюсь. Есть такое правило, да? Вот тут как удобно для нашего самолюбия. Оказывается, какой метод? Не узнавать, какой я, не пытаться вести борьбу, не каяться в грехах, а других перемазать грязью. Это что как раз? О каком грехе мы говорили вначале? Это и есть осуждение. Любимое наше занятие. Чуть задело наше самолюбие, что-то мы говорим, ай, да этот сам такой. И наговорим на него столько, чего и не слышали, не видели, и добавим от себя еще. Зачем? Очернить другого, чтобы себя на фоне его как-то немножко превознести и обелить. Вот странная традиция. А со Христом примириться не хотим. А потому что мы даже не знаем, что мы с Ним во вражде. А если нам и скажет кто-то это, и правило-то нам интересно знать, как со Христом примириться. Вот свидетель Игнатий Брянчанинов в статье о причащении святых Христовых тайн, не помню точное название, вот он называет эти критерии. И он говорит, что если кто-то причащается вот в таком состоянии вражды с Богом, то тут причащает себе в осуждении, и последствия будут самые трагические. Кара такого человека ждет и на земле, и в вечности. И если вот в этом состоянии, если мы его не исправим, будем пытаться причащаться, то мы подвергнемся этой каре, вот этим наказаниям. И на земле, а если еще не поймем, и в вечности. И вот свидетель Игнатий называет эти критерии неверие, зловерие, смертные грехи и любимые страсти. Но крещение, пятое условие, обязательно должно быть для того, чтобы причащаться. Неверие – это тогда, когда мы живем, вроде бы, как мы думаем, по-христиански, а заповеди не знаем. А где доказательство веры? Как вера познается? Ну, человек говорит, да, я верующий человек. Ну, сейчас у нас 100 миллионов крещенных в православии в России. Сейчас выстроят всех по порядку и спрашивают. Часть из них скажут, уже неверующие. Все. Они неизвестны, как и почему, когда крестились, то ли в младенчестве, то ли никто не научил, то ли обиделись, то ли уже перешли в другие религии. А остальные скажут – верующие. Большинство людей скажут – да, мы верующие. В кого верят, как верят? Дальше будем спрашивать – а вы заповеди Христовы исполняете? Вот и все, тупик. Как веру проверить? Вера без дел мертва, так говорит апостол, да? Вот вера проверяется по тому, как мы исполняем дела веры. То есть заповеди евангельские исполняем, вот доказываем как-то свою веру. А если мы евангельские заповеди не исполняем, то какие мы верующие? Вот это так формальная вера, мертвая вера. Если я грешу, если я своими грехами оскорбляю Бога, во вражду с Ним вступаю, в кого я тогда верю-то? Или как я тогда верю? Или думаю, что по моим правилам, что ли, все будет происходить? Я живу как попало, страсти свои развиваю, грехи свои люблю, делаю их бесчисленно, даже в них не каюсь, и думаю, что, а нет, все равно Господь обязан мне блаженство дать в вечности. Я же привык себя любить здесь на земле. Мне здесь на земле хочется, чтобы все было по-моему, все хорошо. И если вдруг я поверю в то, что я существо вечное, ну, есть такие люди, которые верят, что со смертью не кончается бытие, что существование будет продолжаться. Тогда какое у них должно быть по их замыслу блажен, вечность какая? Тоже блаженная. Но где я же ничего худого не делал? Вот состояние современного мира, современных христиан, не наученных вере, не знающих себя. То есть и здесь стремление, поиски блаженства земного, всегда и во всем, без раскаяния в грехах, без борьбы со страстями. И в вечности тоже хочется себе только хорошего. Значит, как бы Бог обязан, независимо от того, как мы здесь живем на земле, как будто бы по нашему понятию Господь обязан нам предоставить рай. И в вечности тоже блаженство. Удобный вариант, да? Удобный вариант. При этом у нас даже не появляется никакой проблемы, никакой такой нужды узнать вообще, а по каким критериям будет судить Господь, или как хотя бы с Богом примириться. И вот признаков веры в нас не находится, потому что исполнение евангельских заповедей не наблюдается, потому что мы их не знаем еще. А когда мы нарушаем евангельскую заповедь, это грех, а мы и грехи тоже свои не замечаем, не знаем и даже не каемся. А Господь за это жертву принес, на кресте умер и воскрес, для того, чтобы грехи нам прощать. Для чего тогда жертва Христа была? Вот видите, так вот своей греховной жизнью мы отвергаем даже жертву Христову. Отвергаем покаяние, то есть то самое главное, к чему нас призывал Господь. Когда мы и признаем формально покаяние, то не знаем, из чего оно состоит, как оно делается. А вот святитель Игнатий говорит, что борьба со страстями необыкновенно полезна. Дальше продолжите его мысль, знаете ее. Борьба со страстями необыкновенно полезна. Не знаете? Она более всего приводит к нищете духа. Вот тайна. Вот ответ на все наши проблемы. Это, кстати, книжка «Тщеславие». Есть несколько книжек, которые говорят о страстях непосредственно. Несколько книг только успели выпустить. Это «Гордость», «Тщеславие», «Печаль». Вроде бы и все, три книги. Ну и четвертое – это «Страсти и болезни души», где дневник кающегося был приложен. Вот о страстях только три книги успели выпустить, но хотя бы их, и то есть смысл прочитать, потому что там такие важные очень вещи, не только о страсти говорятся непосредственно, например, о страсти тщеславия, но и в вступлении говорится о том, что как вообще необходима борьба духовная, как она полезна. Итак, вот эти страсти, болезни души, когда мы их познаем, то борьба с ними необыкновенно полезной будет, потому что она приведет нас к нищете духа. А чем так драгоценно это состояние нищеты духа? Почему уж так за него особенно нас уговаривает святитель Игнатий? Вот как раз его труды и нужно относить к таким, которые необходимы для нас, новоначальных христиан. Потому что он как раз говорит о первых ступенях покаяния, о том, с чего нужно начинать. Нам бесполезно с вами читать то, к чему пришли святые отцы. Мы можем почитать жития святых, и там есть все-таки польза от того, что мы будем видеть, как особенных, каких состояний они достигали. Мы будем в Евангелии читать, в посланиях апостольских или в житиях, мы будем видеть, вот, как это великолепно. Но в житиях святых обычно знаете, как пишется? Вот так-то случилось, вот пошел, значит, в монастырь, вот потом, значит, наставник у него появился, потом он стал отшельником. А потом, через 30 лет отшельнической жизни, Господь его вывел в мир, и он начинает совершать чудеса. Встречались с такими житиями, да? Вот по житиям святых очень трудно научиться спасению. Очень трудно. Потому что там мы видим в основном уже плоды. Плоды вот этих кровопролитных десятков лет подвижнической христианской жизни, борьбы со страстями. Именно. Мы видим плоды. И нас они удивляют и просто поражают. Поражают, и чудеса они совершают, и бесов изгоняют, и мертвецов оживляют, и по воде ходят, и могут и не есть, и не пить почти ничего. Как питались древние подвижники? Два раза ели. Два раза за какой период? За неделю. Да, видите, вот как? Ну куда нам до этого всего? И когда мы это все читаем, мы поражаемся, удивляемся. А как этого достигнуть? В житиях святых это не говорится. Там сказано... 30-40 лет вот подвязался в пустыне, а потом Господь явил его миру. Поэтому нам здесь, почитав жития святых, вспомнив о том, что до нас люди были, жили на земле, они умели примиряться с Богом, они умели победить с Божьей помощью вот эти свои привязанности ко греху, они умели взращивать добродетели, и они как-то умели сохранять благодать, которая им давалась. И при этом Господь наделял их особыми дарами еще, о чем нам мечтать и не нужно, но как доказательство правильности их пути, мы должны это знать. Поскольку путь верный был, вот этот самый путь спасения, то Господь и наградил их для пользы, опять же, людей вот такими великими дарами. Но когда они оставили свои творения, вот как они этого достигли, вот это является для нас особенно ценным. И если древних отцов понимать трудно, то святитель Игнатий переработал их вот это учение, которое для нас трудно понимаемо, и изложил более доступным языком. И вот именно вот его труды и желательно читать. Так, чтобы научаться, как примириться с Богом. Как устранить те первые препятствия благодати, для того, чтобы благодать пришла и начала наконец нас исцелять. И здесь для устранения препятствий требуется не только попытка исполнения заповедей, но еще и знание правильных понятий веры. Потому что ересь, как заблуждение в вере, она тоже препятствует благодати приходить к нам и исцелять нас. С древности в церкви было известно, что еретики не спасаются. Ересь – это смертный грех. Смертный грех – хулы на Святого Духа. Как Бог, Дух Святой, придет к нам, если мы его хулим неправильным учением, ересью? Поэтому хотя бы общие понятия веры мы должны сами подровнять. Мы должны их знать. Это когда преподается все? Когда мы должны изучать вот эти общие понятия? При оглашении перед крещением, да. Многие проходили оглашение. Почти никто. Почти никто. И вот не будет ничего удивительного, если при проверке самих себя или кто-то нас будет проверять, у нас обнаружится несколько таких заблуждений, которые вообще признаны в церкви ересью. У нас, когда настоятель обнаружил это все среди наших прихожан и попросил, слезно прямо просил, чтобы ему потом в аду не мучиться за всех нас, прихожан, попросил всех пройти оглашение. Люди из уважения к настоятелю пожалели его, как он прослезился при них. Жалко, что батюшка в аду будет за них, за всех мучиться, за стадо, которое так и осталось неисцеленным, неисправным. Пошли учиться. Все пошли учиться. Ну, кроме нескольких, которые обиделись, не захотели. И когда с ними стали проходить эти занятия, то обнаружили ужасное совершенно искажение в вере. Ужасное искажение. Вот кто где как ухватил, кто как услышал где-то от кого-то, вот так и думали, так и верили, так и в храм ходили, так и причащались святых Христовых тайн. А потом ходили жаловались, что жизнь вот такая сякая, разэдакая, непутевая, никчемная. Так, ну а как если ереси в голове иметь в сознании своем? Благодать не может. Не может прийти не только исцелять и помогать, благодать отвращается от такого еретика. И дальше продолжает сатана крутить и действовать в человеке, и издеваться над ним, как бы насмехаясь еще за то, что он еще недостойно причащается, в осуждении причащается. А святитель Игнатий говорит, что всегда церковь считала, что причастие в осуждении – это есть грех, один из тягчайших грехов, который есть на вершине всех грехов. Вот эта гора грехов, которая есть, так уже верхушка здесь – это причастие в осуждении. Уже дальше некуда, все. Итак, знание веры тоже надо проверить. Потому что без благодатного содействия Божьего мы не сможем бороться никак со страстями, потому что благодати мы сами препятствуем. А там смертные грехи еще есть. Надо проверить себя, нет ли у нас каких смертных грехов, которые препятствуют Богу прийти к нам и исцелять нас, помогать нам, спасать нас. И хотя бы надо знать, что такое смертные грехи, какие они вообще бывают, что Господь называет смертными грехами. Это и в Священном Писании многократно указано в разных стихах, и святые отцы об этом писали. Вот святитель Игнатий дал хотя бы перечень этих грехов, перечень смертных грехов в третьем томе в «Слове о смерти». У нас в дневнике кающихся по каждой страсти также предусмотрен вот этот список, он черным жирным шрифтом в каждой страсти показан. Более подробно, более ясно для современного человека они названы. Хотя бы надо и в этом себе проверить, чтобы убедиться, не имею ли я каких смертных грехов, которыми я запрещаю Богу приходить и помогать мне в спасении. И также и страсти, о которых мы сейчас пытаемся говорить. Если у нас есть любимые страсти, а что значит любимые? Есть такое у людей понятие, что я же не люблю вот эти грехи, вот эти, я их не делаю. Ну, может, они мне и привлекательны, но я от них отказываюсь. А другие грехи надо проверить по этой страсти. А другие-то грехи, может, я делаю, мерзость какую-то уже не совершаю, а другие формы грехов по этой страсти, может быть, делаю. И вот мне может помочь только четкая диагностика, такая понятная для меня инструкция, по которой я и могу себя исследовать. Если я свою страсть подпитываю, ну вот есть люди, которые в блуд конкретно не впадают, а глазами все время вертят туда-сюда. Все время вертят, и в мечтаниях у них там какие-то картинки проскакивают все время. То, сидя в спокойном состоянии где-нибудь, такой человек там увлечется каким-то там воображением. Кто кино смотрит, телевизор любит смотреть, где все эти безобразия показываются. Кто анекдоты любит рассказывать на эту тему. Это все к какой страсти будет относиться? Это все к блуду будет относиться. Поэтому, когда мы с вами не храним себя от прочих грехов по страсти блуда, то тогда и сама страсть-то в нас же есть. Если мы ее не исполняем в виде смертных грехов, то в виде других грехов она же исполняется. Значит, она живет в нас. И хотя бы не в этих грехах, но в этих. Мы же ее любим. Мы же делаем, мы же не запрещаем себе. Почему-то смотрение телевизора с безобразными там сценами или смотрение в интернете каких-то гадостей и пакостей, а почему нам оно дозволено-то? По какой причине? Вот недавно один человек говорит, вот что-то в интернете там делал, искал по работе или, не помню, по домашним делам, и вдруг раз случайно там какая-то картинка выскочила, туда-туда перешел, как это бывает, говорят, и раз попал на какую-то такую там гадость, и 2,5 часа смотрел. И вы знаете, говорит, странно, я в себе не ощущал никакого действия похоти. Я посчитал, что, видимо, на меня это не действует. 2,5 часа. Я говорю, так а чего же не оторвались-то? Было внутри какое-то осознание, что это не надо делать? Было. А почему не прекратили? Они знают, что это, говорит, притянуло и все. Так а что притянуло? Страсть притянула. Бес изнутри управляет. А что, говорю, ждали, когда похоть появится? Да, если похоть появилась, я бы, говорит, закрыл. А похоть не появилась, я, говорит, и смотрю дальше. Ну, удивительно, как бес управляет нами, смотрите. То есть, бес прекрасно понимал, что если в человеке возникнет это чувство похоти, человек догадается, что это делать нельзя, это же нехорошо уже, это грех. Так бес в этот момент и не давал этому чувству возникнуть. А куда он складывал эту всю информацию? Куда вообще вся информация входит, которую мы получаем через зрение, через уши, через язык? Вся информация из мира, куда она собирается у нас? В сердце. Сердце – это хранилище, это источник. Сначала оно хранилище, а потом становится источником. Вот когда мы туда набрали, запасов накопили, накопили, всю жизнь туда скапливаем все. Все, что входит через все органы чувств. У нас 5 дверей в сердце. 5. 5 органов чувств есть у нас, и через каждый из них входит информация. Особенно активны здесь это глаза и уши, зрение и слух. И через вот эти двери входит вся информация в сердце. И смотря что мы принимаем, тем сердце и наполнено. Ну скажите, если человек 2,5 часа смотрел вот эту дрянь и заполнил свое сердце этой дрянью, вот потом в это сердце войдет что-то духовное? Ну как туда еще натолкать-то? Правила уже не почитаешь, святых отцов уже не почитаешь. Покаяние умерло, убито покаяние. Бесу надо было не то, чтобы человек обнаружил в себе похоть и отключил бы просмотр вот этот. Бесу надо было другое – наполнить сердце. И наполнил сердце. А дальше уже ни вера, ни покаяние, ни замечание грехов, ни чтение, а ничего больше не идет. Омертвел человек. Вот как ловко они действуют. Они намного хитрее нас. У них опыт огромный, они уже 7000 лет живут, и не просто живут, существуют, они губят род человеческий. Уже на каждом, на счету у каждого из них сколько загубленных душ. Они знают нас внутри всех, управляют нашими чувствами изнутри нашего сердца. Всю нашу родословную знают отлично, на пятерку. У них память не как у нас, у них же нет тела. Поэтому у них там все идеально хранится в этой памяти, все про нас они знают. Вот с кем мы с вами сталкиваемся в жизни под управлением, под прицелом, кого мы находимся каждую секунду. В результате, не понимая этого, недооценивая этого всего, мы живем с вами вот так свободно, уже назвавшись христианами, думая, что мы христиане, а со Христом так и не примирившись, и не зная даже правил, по каким нужно примириться со Христом, мы живем, ходим в храм, читаем правила и даже бываем на таинствах. И не понимаем, почему порой после причастия у нас бывает вспышка страстей, неуправляемое состояние такое, при котором это надо быть очень внимательным человеком, чтобы наблюдать за собой, что происходит после причастия. Причастие в осуждении, которое бывает, оно еще и ум помрачает. И человек после такого причастия просто не понимает вообще себя. Делает то, чего до причастия не делал. Остановиться не может в том, в чем до причастия останавливался бывало. Вот как увлекают его страсти. С помрачением ума. И человек некоторое время не может даже проанализировать себя, что он делает, как он живет, почему все так изменилось, почему все так худо сделалось. Если кто-то заболеет после причастия, так это еще лучше. Хоть волнение какое-то появляется, себя же жалко бывает. Но тогда стоит разбираться, почему навалилась та или иная болезнь или обострилась, например, сразу. Но почему? Господь бывает обличает. Обличает тем, что я совершенно не веду исправление себя. Я люблю свои страсти. И хотя бы не в самых там скверных проявлениях, но в других видах все равно их продолжаешь совершать. Итак, одно из условий примирения со Христом – это борьба со страстями. Здесь нужно обратить внимание на то, что не победа над страстями, а борьба. Почему здесь разница есть? Ну, победа и борьба – это же разные состояния, да? Вот мы должны находиться в состоянии борьбы. Вот когда ставят упрек, что вы требуете с людей чистоты ангельской, когда мы все грешники, когда и святые жаловались на свои грехи, малейшие грехи, и даже святые люди не были полностью свободны от самых малейших грехов, которые называются простительные грехи. А вы говорите, что требуете от людей чистоты и святости? Нет, святитель Игнатий не этого требует. Он говорит, что со страстями должна быть борьба, должна быть начата борьба. А что это за борьба? Как это борьба? Вот победить – это значит победить, святым стать, чистым человеком. А борьба как? Ну да, вот я знать должен, какие грехи приносят та или иная страсть. Вот должен знать. Для борьбы нужны знания, с чем бороться, против чего бороться, что является нечистотой. Дальше должен замечать, как они проявляются, да? Замечать по ходу жизни. И еще что-то надо делать при этом. Записывать их. А каяться когда? И это очень хорошо сказали, что записать очень правильно, потому что когда собираемся на исповедь в субботу, начинаем вспоминать мучительно, гений из себя таких изображаем, часа два сидим, а бумажка бывает пустая. Ну, почему? Не привыкли записывать? Действительно, все правильно. Но важнее, чем записать, все-таки важнее покаяться немедленно, правда ведь? Потому что если мы совершили грех, это рана определенная. Рана, вот если бы мы разодрали где-то руку или там другую часть тела, и кровь течет, мы ведь что при этом торопимся сделать? Мы же понимаем, что нельзя так оставлять, да? Что-то пытаемся сделать сразу. Замазать, залепить, забинтовать. Ну правда же? Так а в душе же точно так же. Совершенный грех – это рана. В эту рану истекает благодать, если она у нас была. Истекает, не остается благодати, пусты остаемся. Как дикие звери, которые боятся огня. Если костер горит, не могут волки подойти к костру. Человек у костра может защититься, сохранить свою жизнь. А вот не осталось больше дров, костер погасает. Волки все ближе, ближе подходят. Дожидаются, не уходят, добыча им нужна. Наконец, когда костер погаснет, они уже не боятся подойти. И все, могут сожрать человека. Но так и бесы действуют. Если есть хотя бы огонек благодати в нашем сердце, то они не могут так подойти и нагло управлять нами. А если же погаснет этот огонек, один грех, второй, третий, четвертый, пусть даже не смертные грехи. Вот этот хороший пример с песчинками, его все время нужно себе напоминать. Даже маленькие грешки, которые подобны песчинке, если их накопить много, то есть не замечать их, не считать их грехами, не каяться в них тут же, то их и накопится целый мешок. Это все равно, что один смертный грех по весу. Камень на весы положить и мешок песка. Вот получится примерно одно и то же. Поэтому мы грехи должны знать. Знать, что называется грехом. В чем нам вообще каяться, с чем бороться. Итак, мы должны вступить в состояние борьбы со страстями. Эта борьба предполагает знание, с чем бороться, как бороться. И второе – реальное выражение этой борьбы. Замечать грех и сожалеть о нем немедленно. Причем, вот если грех повторяется и повторяется, надо впадать в отчаяние или нет? Вот эта беда какая-то у нас, общая беда. Замечаем, что грешим, и повторяем, и повторяем. И начинаем уже говорить, ах, вообще все плохо, ничего не получается. Откуда берется это отчаяние? Да тот же самый бес, который заставляет грешить, он же вот это отчаяние нам загоняет. Для чего? Для чего он так навязывает нам это отчаяние, для него любимое? Он отчаянием Иуду чем он погубил? Отчаянием. Это грех Иудин. Отчаяние окончательно отторгает нас от Бога, окончательно. Отчаялся. Чаять что означает? Чаять. Надеяться, надеяться. Отчаяние – это отсутствие надежды. Надежды на что? На милосердие Божие. Что Господь прощает грехи. Надо всего лишь осознать и раскаяться. Вот эта вера, простота нашей веры. Господь говорит, пока не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Потому что только ребенок с простотой своей может идти к маме и плакать. «Мамочка, прости меня». Мамочка при этом, если обижена, она может еще шлепать его по попе. А он все равно бежит к маме. «Мамочка, прости меня все равно». Удивительное поведение ребенка. Взрослый бы, если шлепать его начнут по каким-нибудь местам, он убежит от этого человека, правда? Убежит, спастись захочется. Не хочу себе больно. А ребенок по-другому делает. Он бежит все равно к ногам матери, к коленям прижимается и говорит, мамочка, прости меня. Ну какая мамочка, какая бы ни была расстроенная мамочка, она все равно смягчит сердцем и простит. Если уж мамочка, человек, зараженный страстями, умеет так прощать свое дитя, то тем более Отец наш Небесный, неужели нас не простит? Если Сына Своего послал ради нас на крест и на смерть, это как Он нас любит? То тем более Бог простит нас. Если бы мы только твердо верили в то, что замеченный грех тут же должен подвергнуть быть раскаянием. А на исповеди, если это тяжкий грех, в субботу в очередную нужно пойти и признать эти грехи, открыто их исповедовать. А сожаление о грехе должно быть немедленное, сразу же, как только я его совершил. Скажите, когда мы этого достигнем, чтобы тут же каяться в грехе, который я совершил по ходу дня? Вот как к этому прийти? А, ну да, с чего начать это все? С изучения грехов. Вот я все время возвращаю вас вот к тому же началу, что нужно знать для начала, что является грехом. Мы же почему по ходу дня о Боге ни разу не вспоминаем? Мы живем, день, второй, третий, неделю, месяц. Наконец что-то начинает нам напоминать о том, что я же вроде бы христианин. Вроде бы надо в храм сходить. Мне же говорили, что надо исповедоваться хотя бы иногда. Да, давно уже не был. И собираюсь вроде бы пойти на исповедь. И начинаю мучительно вспоминать. Грехов не помню. Месяц прошел, я их не помню. Сегодняшние грехи за день, не то с трудом где-то там я из памяти выколупываю. А как каяться в них, если я их не заметил? Если они же были, они же не могли не быть-то, я их не видел. Почему не видел? А я не знаю до сих пор, что является грехом. В результате, по ходу дня, у меня даже нет причины обратиться к Богу. Вот если бы я грехи свои замечал, как выгодно-то знать свои грехи. Грехи бы свои знал вообще, какие они бывают. Изучил бы вообще страсти, примеры проявления страстей, то по ходу дня я бы их замечал. Ну, ум, как анализатор такой, он же мог мне какие-то сравнения подсказывать. Да, вот это я знаю, что грех. Что сделал? Опять сделал, опять согрешил. Человек, который хоть малость Бога боится, ада боится, если такой человек напоминает себе о вечных муках в аду, так он немедленно покается здесь же. По слабости, по немощи согрешил, по хитрости сатаны, по действию страстей согрешил. И если замечать эти грехи, то их по ходу дня много бывает. Много. Каждый раз согрешив, к Богу обращаться удобно было бы. Господи, прости меня грешного. Никаких нет препятствий. И тогда такой человек будет и 10, и 100 раз в день Бога вспоминать. Вот и вся, так сказать, разгадка проблемы. Почему день прожив, мы о Боге ни разу не вспомнили? Потому что грехов своих не видим. А как приучиться о Боге помнить? Грехи свои просто надо знать. Знать, в чем проявляются мои страсти. И каждый раз, как она проявилась, немедленно к Богу обратиться с покаянием. Вот так и вырабатывается новое состояние человека. Вот так и зарождается в нас вера живая. Не та мертвая, при которой мы вроде бы христиане, и иконы держим, и свечи зажигаем, и в храм ходим. А внутри пусто. Душа, сердце заполнены всяким-всяким земным, житейским, человеческим. А духовное туда не помещается, потому что мы для духовного там места не оставляем. Как мешок, который натолкать чем-нибудь, набить полный, а туда больше ничего не входит. Господь как говорил фарисеям? Вы потому не понимаете меня, отвергаете. Как дальше, не помните? Что не вмещаете, слово мое, не вмещаете. А почему оно не вмещалось в фарисеев? Потому что они были насыщены своим учением, своим пониманием спасения. Они были убеждены, что они делают все правильно. Вот как они делают, как они народ учат, вот так и надо. И тогда слово Христово, которое учило по-другому, они не могли его принять. Они были насыщены, наполнены вот этим своим неправильным пониманием, ошибочным, от которых у них рождалось самомнение, тщеславное самодовольство. Они же натурально на показ делали. Они веру проповедовали на показ. Господь приводит такие примеры, что на перекрестках останавливались, на перекрестках города, поднимали руки и стояли на показ, молились. Для чего? Для чего они это делали? Они так проповедовали народу, вот этому народу, который во грехах весь, как они потом слепорожденному сказали. Он когда начал их слепорожденное обличать, что «что вы ко мне придираетесь? Как я стал зрячим?» Они его допытывались. «Как ты прозрел?» спрашивали. «Как ты прозрел?» Он говорит: «Который раз уже вам говорю. Вы что, хотите учеником, что ли? Учениками его стать, что ли?» Он их обличает. И говорит: «Нет, ругай его. Он человек грешный». Требовали от слепого. Ну как он поругает Господа? Он слепым был. Никогда света белого не видел. И тут прозрел. Великое чудо вообще. Человек был слепой и стал зрячим. Ну как он поругает Христа? Он говорит: «Не знаю, грешный он или не грешный, но не ведано никогда от начала в народе нашем, чтобы человек грешный совершал такие чудеса и слепому глаза бы открывал». Но он убежден, что такой человек не может быть грешным, как Иисус. И он противоречит им. Они недовольны этим. Они требовали от него, чтобы он похулил Христа. А он не хотел. Видите, встал против всего Синедриона. Вот не побоялся человек. Вот после такого чуда, наверное, любой будет стоять, да, крепко. Не ход уже зрение-то обратно терять. И он их даже обличает. Обличает. Вы что, учениками вы хотите что ли стать? Что вы добытываете? Все было очень просто, он говорит. Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал мне глаза, послал на купельню, которая называется посланный. Я умылся и прозрел. Все просто, да? А им чего бы хотелось в этот момент? Фарисеям. Я думаю, что злоба такая была, им бы хотелось лучше выколоть ему глаза. Вот взять и выдрать у него глаза эти. Ведь ослепни обратно. Ты нам как кость в горле сейчас, ты будешь ходить и всем рассказывать. Что этот вот Иисус сделал тебя зрячим, а ты был всю жизнь слепым. Это удар по фарисеям. Видите, как злоба вскипает. Вот что такое иметь насыщенность самим собой. Вот что такое иметь самодовольство тщеславное от того, что я думаю, что живу правильно, делаю правильно, еще и на показ, еще и веру проповедую, еще и принародно как-то изображаю свою веру. У нас на работе бывают такие случаи, прихожане рассказывали. Кабинет новый, значит, дали на работе, туда все переселяются, в кабинете одни женщины. И вот одна из них, наша прихожанка, это в те еще давние годы, в начале, и она вдруг выдвигает такую идею: «Девчонки, давайте кабинет осветим». Девчонки все далекие совершенно от веры люди, но осветим, что-то у всех как-то срабатывает. Зачем-то это надо, то есть как-то это выгодно может быть. «Давайте осветим». Она, значит, не одевая даже платка, приносит святую воду, начинает водой кропить, ходить в кабинет и молитву поет. Такое мероприятие, ей кажется, что оно очень полезно для всех. Проповедь веры, вот сейчас мы осветим, тут будет у нас благодать какая-то особенная, хотя люди неверующие работают. Ну и в тот момент, когда она торжественно это делает, и распевает молитву, и кропит водой, вдруг открытое окно было, а на подоконнике уже стояли цветы, которые они перенесли из того кабинета, вдруг откуда-то появляется ветер, створка эта вдруг закрывается, цветы слетают, трах-бабах. Вот тут она догадывается, что-то не то делает. Ну, то есть рефлекс какой-то сработал. Ну, остановись. Чего ты тут из себя священника изображаешь, который ходит и освещает помещение? Да еще и где? На работе, где работают неверующие люди. Вот пришла, потом рассказывала, как ее великие подвиги, как они закончились. Вот смиряет нас Господь, слово это здесь, может быть, подходит, вынужденно смиряет, промыслительным своим смирением, показывая нам, что мы часто делаем не то. Подобно фарисеям, показываем свою веру, демонстрируем ее перед другими людьми, сами же при этом через день или на другой день мы можем поссориться с кем-нибудь, осудить кого-нибудь. В разговоре, который начнут эти же коллеги, в скверном разговоре на какую-нибудь безобразную тему, мы смолчим, ничего не скажем. При этом мы святой водой можем кропить этот самый кабинет, думая, что благодать здесь будет держаться насильно. Как будто бы можем связывать Бога и приклеивать его к стенам нашего кабинета. Вот примерно такой у нас взгляд. И вот так эти самые фарисеи, которые были насыщены вот этим своим мнением о себе, они из-за этого имели сильно развитое тщеславие, самодовольство. И от того, когда они показывали свою веру на показ, демонстрировали, народ учили, у них рождалось приятное ощущение. И они думали, что это ощущение благодатное. Тщеславное чувство дает ложную приятность. Это яд, наподобие наркотика. И вот это самое тщеславие, есть люди, которые сильно им заражены, они друг друга узнают, эти люди, понимают друг друга. Когда начнут бороться с этой самой страстью, они уже понимают, что не только в них. Вот еще есть сосед, коллега, у которого тоже, видимо, так же, потому что по поведению можно заметить примерно такие же признаки, такие же проявления. Вот книжка о страсти и тщеславии, там в приложении как раз приводятся примеры. Примеры из обычной жизни, как мы ошибочно, скажем, думаем, что вот это является добром, а оно в действительности является обыкновенным тщеславным наслаждением, которое дает вот это чувство ложной приятности, которое мы принимаем чуть ли не за действие благодати. Так, например, кто преждевременно начинает заниматься внутренним деланием, молитвой внутренней или Иисусовой молитвой, как ее обычно принято называть, человек, который не прошел этап борьбы со страстями, не подготовил себя к упражнению внутренней молитвы, такому человеку очень легко бесы дают подделку. Откуда это чувство подделки появляется? Из нашего же сердца. Ну где страсти все хранятся? В сердце. Оно источник всех чувств. И тщеславие тоже там хранится, как страсть. И оттуда как бы выдавить, как из тюбика, вот этот яд приятный, сладкий, для беса труда никакого не составляет. Такой человек начинает молиться, в основании молитвы должно лежать покаяние, сокрушение сердца и нищета духа, а бес оттуда выдавливает приятность. Приятность. И в молитве получается какая-то сладость. Человек ищет услаждение. Он же читал в житиях святых, как святые входили в это состояние духовного восторга. И человек вдруг думает, что, может быть, и он тоже уже может такое испытать. А бес тут как тут. Сначала помысел прислал, а ты уже, может быть, достиг. А может быть, ты уже хорошо поборолся, может, тебя Господь уже принимает. И раз, и чувство приятности появилось. Говорят, по всему телу разливается. И молиться приятно, говорит, и хорошо. Помыслы есть при этом? Спросить можно очень-очень удобно проверить. От кого это, от лукавого или нет? Помыслы есть при этом? Никаких помыслов, говорят. Внимание держится вообще идеально, ничего не мешает. Ну как оно может внимание держаться у человека без всяких помыслов? А оптинские старцы, у них есть такое выражение, это говорят, волчий путь. Если при молитве внутренних помыслов нет у человека, это волчий путь. То есть бесы захватили душу, волки, и повели ее путем погибели. Мы, грешники, не можем быть свободны от помыслов. Если мы только будем пытаться молиться правильно, со вниманием, сокрушением сердца, бес будет атаковать нас жестоко, раскаленными стрелами, непрерывно будет простреливать наш ум разными помыслами, отвлекая от молитвы. Вот некоторые люди жалуются, ну что я два раза сказал молитву Иисусу, и все, помыслы уже, ум улетел. Другой говорит, я больше 3 минут не могу, говорит, 3 минуты помолюсь, и потом помыслы меня разбивают. Я говорю, слушайте, так вы уже к состоянию близкому к святым приближаетесь. Если вы 3 минуты молились со вниманием, без помыслов, я так не умею, говорю, я вам честно признаюсь. Потому что внимательный человек, когда начнет молиться, он слово, два слова от молитвы только скажет, уже раз пошел параллельно какой-то помысел. Уже без, ну, без же видит, чем я занимаюсь. Ой, он терпеть не может молитву вообще. Она его жжет, это как огонь для него. Но если молитва правильно делается, не так вот, как мы читаем бессмысленно по молитвослову, там он может еще и помочь и чувство приятности дать. А со вниманием, с покаянием, он сразу же начинает внедрять эти самые помыслы, чтобы как-то отвлечь нас. Но если мы даже несколько раз сказали эту краткую молитву, потом помыслы нас перебили, что надо делать? Бросить все надо или как дальше? А не получается у нас, помыслы мешают. Бросить надо? А что надо делать? Ну, настроиться заново и продолжать, да? Ну, вот мы же, любое дело, взрослые люди, скольким делам в жизни мы научились? И писать палочки, и галочки всякие в детстве, и кружочки. Как мы учились-то? Это же как тяжело давалось-то. А мы вот уже не помним, зря не помним. У кого есть маленькие дети, внуки там или кто-нибудь, вот посмотреть, как они учатся, как они коряво пишут. И сядет он вот так вот как-нибудь, и сидит пыхтит, а потом уже даже заревет, что у него ничего не получается. А если еще воспитатель такой нетерпеливый, ругать его еще начнет, заплачет бедный ребенок. Вот так трудно, а сколько надо дней этим заниматься, пока окрепнет рука, пока научится ручку держать, пока выработается правильная осанка. Пока человек научится строчку выдерживать ровно. Но сколько там всяких таких маленьких особенностей, но мы же их преодолеваем как-то. В детские годы, а во взрослые годы, когда в институте кто-то учится или профессию какую-то осваивает, это же уже не просто дается. Уже с первого раза кто-то научился блины печь, что ли. Да даже вот хозяйки, наверное, тут могут признаться. И в народе не просто говорят, первый блин вообще всегда комом, даже у опытной хозяйки бывает. Что нам удивляться, что молитва у нас так получается, когда мы во грехах и в страстях все. Но только отчаиваться не нужно. И вот эта самая борьба со страстями, когда мы начнем видеть проявление этих страстей, начнем понимать, как они нас мучают, держат в плену, она приводит к осознанию нами нашей немощи. Вот когда мы освоим эту немощь, поймем свое рабство, плен, воздействие сатаны ежесекундное на нас, тогда нам что после этого понадобится? Или кто? Ну все, ответ сразу да, подсказал. Кто? Если я признал, что я больной, мне нужен врач. Врач не нужен нам до тех пор, пока мы больными себя не считаем. Мы здоровы. Вот когда мы весь день проживаем и о Боге не вспоминаем, мы здоровые люди. Врач нам не нужен. Если я узнал, что я больной, мне нужен врач. Весь день начинаю вопить к Богу. Признаки своего заболевания как узнать? И что я болен. Как узнать, что я болен? Опять возвращаемся к началу. Надо знать, какие грехи-то бывают. Как страсти-то проявляются. Посмотрите, какое благо от того, что мы освоим учение о страстях, когда мы будем знать не только, как они называются, страсти по порядку, их 8, мы будем знать, как проявляется каждая страсть во мне лично, как она проявляется. У меня не обязательно все могут быть грехи по каждой страсти, но мои специфические особенные грехи, они во мне все равно есть, они всю жизнь во мне проявляются. А я если начну с этими бороться, вылезут остальные, которые мне были не свойственны. И те начну как-то потихонечку замечать, а там еще другой пласт грехов есть. У бесов в арсенале вот весь этот перечень, и еще к тому в 2 или в 3 раза больше разных разновидностей грехов. Здесь же не все переписано, но хотя бы те, которые традиционно встречаются у современных людей. Если хотя бы это узнать. Для начала. Если начать борьбу и вступить вот на этот путь покаяния, тогда дальше человека ведет Бог. И дальше, если даже не окажется рядом хорошего наставника или помощника хорошего, то такого человека ведет Бог. Так нам обещали учителя церкви. То есть здесь бояться не надо. Главное преодолеть вот этот первый этап страха. Страха перед этой борьбой вообще. Преодолеть это отчаяние, которое возникает от того, что ничего не получается. Потому что нас предупредили отцы, что так и должно быть. Потому что если путь борьбы начнется с успехов, то это что означает? Означает, что я как-то неправильно начал борьбу. Вот и все. Это состояние обмана бесовского, состояние прелести. Например, как у нас у христиан бывает, начинаем бороться с первой страстью, с чревоугодием. Решили в этот пост усердно взяться за чревоугодие. Загнули себя так, завернули, что прямо еле ходим уже, тут уже болеть, там уже что-то колет. И думаю, вот сейчас мы все победим. А при этом поразительным образом возникает ощущение какой-то легкости, самодовольства, хочется всем рассказать. И вот это вот тщеславное чувство приятности, откуда-то оно начинает внутри окрылять. Окрылять на вот эти вот подвиги, не свойственные для нас, свойственные для великих аскетов. Что происходит? Вот эта зараза, отрава из этой страсти, она по существующим духовным каналам в сердце, она переходит в тщеславие просто, и все. Тогда что мы сделали? Игра, игра, самообман, бес нас обманул, скорее всего. Тогда после поста мы сорвемся просто обратно и еще хуже себе наделаем. Но тщеславие при этом тут же появляется. Вот, не, вот неправильный способ борьбы. Значит, мы или в печали, или в отчаянии готовы влезть, или если какие-то успехи сразу появляются, то в самодовольство. Вот такие вот у нас постоянные ошибки. Почему? Потому что нет знания общей картины болезней нашей. Так и врачи ведь делают. Кто-то ходил с несколькими болячками по врачам. К одному врачу пришли, он им назначает какое-то лечение. Исследовал у нас, врач, например, внимательно, назначил какое-то лечение. Мы начинаем его принимать, у нас что болеет при этом бывает? Ну, кто специалисты есть болящие, по врачам ходят? Начали принимать лечение от какой-то болезни. Результат какой бывает иногда? Другие болезни зачем-то обостряются. Зачем? Зачем? Надо в совокупности смотреть все. Сейчас в медицине уже есть такие врачи, которые специально на 2-3 болезни сразу. Такие уже даже профессии у них есть, особое направление. Потому что один орган бывает связан со вторым или с третьим органом обязательно. Они уже это тоже поняли. Поэтому надо смотреть в комплексе. Или опытный врач, он смотрит, говорит, несите карточку вашу, или открывает карточку в регистратуре, которую взяли, смотрит, какие еще болячки есть у человека, чтобы не загубить человека. Вот оказывается как. А некоторые говорят, а вас лечить нельзя. Как лечить нельзя? А мы начнем это лечить, а у вас это не позволяет. А вот так делать это не дает. А что делать-то, помирать теперь что ли? А вот надо сначала это, говорит, поправить, и вот это, а потом ко мне придете. И вот такие вот штуки вот приходится преодолевать. Но если в медицине так, почему в духовной жизни не хотим на это обратить внимание? Нельзя бороть отдельные какие-то страсти. Бессмысленно бороться с какими-то отдельными проявлениями страстей. Нужно в совокупности и цельно все это исследовать и вести борьбу. Есть такая лекция о действии страстей во время поста. Может быть, кто-нибудь видел ее в интернете? Даже не видели, да? Но обижаться мне неприлично, конечно. Я же все-таки говорю о страстях. И сами сейчас покажу, что я на вас обиделся, что вы не посмотрели. Лекция очень полезная. Если вам будет нетрудно, найдите ее, посмотрите. Тем более сейчас идет пост. Как-то удивительно, с Божьей помощью удалось схематично показать прямо на доске все 8 страстей в виде кружочков показаны. И стрелочками показано их взаимодействие. И как это все обостряется во время поста. И там получается такая замкнутая система. Вот стрелки это все показывают. Как и с какой страсти, куда будет перетекать греховная энергия, если мы будем воздействовать вот на эту страсть. Вот мы с вами во время поста на какие страсти воздействуем в основном? На чревоугодие воздействуем, как первое главное. Еще на что семейные люди там воздействуют? На блуд. Ну, запрещены телесные отношения. Кто еще на что воздействует в пост? Как вас учат поститься? Что еще надо ограничить во время поста? Телевизор. Вам говорят, что телевизор не надо смотреть? Хорошо. Значит, на третью страсть, это какая страсть, кстати, про телевизор? Про телевизор. Уныние. Уныние. Уныние – это ничего не делание для спасения. Когда мы телевизор смотрим, мы о спасении думаем в этот момент. Сидим 1,5-2 часа, в интернете сидим, что-то там смотрим. О спасении думаем? Нет. Мы вмещать в себя не можем спасение, потому что мы насыщаем душу всем противоположным. Худым насыщаем, вредным для души. Оно напрямую, вроде бы здесь нет греха, напрямую. Но душа насыщается всеми-всеми страстями в разных видах проявления через зрение и через слух. Хранилище сердца заполняется этой информацией. Ничего духовного туда больше не войдет. Итак, как минимум, мы с вами три страсти все ограничиваем в пост. Чревоугодие, блуд и уныние. Ну, пытаемся. Если кто-то так делает, то это уже неплохо. Но мы должны с вами понимать, что если три страсти вот эти мы будем как-то связывать в пост, сознательно, разумно, то их греховная энергия будет перекачиваться в другие страсти. В другие. Она никуда пока из сердца не уходит. И вот там стрелочками как раз показано, куда уходит эта энергия, куда. Оказывается, корнем для всех страстей является одна особая страсть. Знаете, какая она у нас? Гордость. Она имеет свойство аккумулятора. Вот она может собирать в себя эту греховную энергию, которую мы здесь пытаемся выдавить, она собирается туда. Если мы не знаем, как бороться с этими 7-й и 8-й страстью, с тщеславием и гордостью, и в пост их не будем ограничивать, или с печалью, например, не будем бороться, она тоже имеет свойство собирать в себя. Почему, кстати, печаль в пост может обостриться? Если мы не знаем ее проявления, то она точно так же соберет все это, а потом ударит. Почему гнев, например, проявляется в пост наиболее активно у некоторых, знаете? Никто не замечал за собой, что в пост может усилиться или печаль у кого-то, или у кого-то гнев может усилиться. Некоторые люди постятся и говорят, что лучше бы я ел все подряд, чем ближних своих вот начал сейчас съедать. Откуда это берется все? А вот взаимодействие страстей, их взаимосвязь. Когда мы ущемляем себя какими-то ограничением каких-то страстей, то при этом воспаляется самолюбие, туда перекачивается эта энергия, а самолюбие сливает ее, сбрасывает либо в гнев. Неудовлетворенные страсти возбуждают самолюбие, ущемляют самолюбие. Самолюбие, получая вот эту энергию, оно ее активно начинает сливать или в печаль, или в гнев, у кого как. В результате эти страсти, если мы не будем знать, следить за ними не будем, мы ничего в пост не добьемся. Мы здесь убавили, а через этот общий источник, корень-аккумулятор, здесь прибавилось. С чревоугодием и с блудом как-то поборолись, зато с гневом не боремся, раздражительные злые стали. А кто-то в печаль впал, ходит, руки опустил уже, все тошно, противно, тоска, говорят, тоска. А чего тоска? А потому что поесть нельзя, похоть удовлетворить нельзя, телевизор любимый посмотреть нельзя. Кто-нибудь знает, что такое телевизор любить-любить, а потом вдруг раз электроэнергию отключили и посмотреть нельзя любимый фильм. Начинает нас что-то это крутить, тоска прямо, не знаем, чем заняться, страдаем, как будто бы потеряли близкого человека вообще. А телевизор, потому что стал членом семьи, ну так и говорят прямо, член семьи самый главный. Все ему уделяют внимание, все вокруг него собираются, правда, да? И он отнимает наше драгоценное вечернее время, которое мы должны посвятить чтению, молитве, ну хотя бы общению друг с другом, человеческому общению, не лаяться, не ругаться, не разборки учинять. Пообщаться, поговорить просто, мы даже это разучились. Мы садимся и все разговариваем с одним этим идолом, который стоит, вот как кто-то очень остроумно сказал, там, где в красном углу иконы стояли, теперь телевизор стоит. Еще там на картинке, помню, антенна нарисована такая. Вот, говорит, натуральный черт с рогами. То есть прям так изображают остроумные очень люди. Ну вот мы ему поклоняемся теперь. Значит, если связывать нам страсти во время поста, то они выражаются в других проявлениях. Если с другими проявлениями других страстей не бороться, то никуда в сумме эта греховная энергия не уйдет. И после окончания поста она пробыла в других страстях, мы ее тоже как бы накапливали, насыщали, исполняли. И когда пост закончится, вот эти страсти, которые мы связывали, вот эти три, чревоугодие, блуд и уныние, они будут как вспыхнут, и мы уже как пес с цепи сорвавшийся не можем себя остановить. Все помойки обижены. Вот плоды вот такого неправильного поста. Вот в этой как раз лекции там вот это все подробно и показывается. Если вам будет это интересно, то посмотрите. До 2 с чем-то часа, может быть, и скучно будет кому-то, но вообще-то интересно знать, что с нами происходит, когда мы начинаем неправильную борьбу и к каким последствиям это приводит. О действии страстей во время поста. А? На диске есть, да. Вот говорят, на диске даже есть, да. Я и не знаю, какие диски выпускают. Ну что же, остановимся еще на словах святителя Игнатия. Значит, что борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего способствует нищете духа, содействует нищете духа. А нищета духа – это основание той лестницы, по которой нам нужно взбираться на небо в Царство Небесное. И нищета духа – это те тесные врата, которыми мы входим на тот узкий скорбный путь, который ведет как раз нас в небо. Так говорит нам святитель Игнатий. Труды его чрезвычайно полезны, необходимы для нас. А некоторые люди жалуются, что начинаем читать святителя Игнатия и не идет. Ну, как вы думаете, почему не идет? Почему мы не вмещаем? Опять возвращаемся к тому же. Почему мы не вмещаем слово о спасении? Кто нам препятствует? Препятствует то, с чем мы всю жизнь жили, чем мы насыщали свои души, к чему мы стремились и чему мы любим. Собственно говоря, духи злые, они препятствуют приобретению нами тех знаний ценнейших, с помощью которых мы могли бы спасаться. Вот и вся правда. Поэтому тот человек, который заявляет, что я пытался читать святителя Игнатия, у меня ничего не получается, это несчастье просто. Невозможно поверить, чтобы взрослый человек, который понимает необходимость какой-то своей задачи, столкнулся с проблемой при решении этой задачи и не нашел сил и средств в душе, чтобы преодолеть эту проблему. Это или либо лентяй, либо совершенно нерадивый такой бездельник. По жизни у нас бывает так. Если есть такая хозяйка, которая не может сделать уборку в квартире неделю, вторую, третью, что-то ей все мешает. Усталость, слабость, лень просто-напросто. Вроде бы время есть, говорят, встать не могу, собраться не могу. Такое бывает, бесы даже в этом препятствуют. Даже здесь мы должны и то видеть рабство и плен. Это люди, у которых очень сильно развита страсть, уныние. Они парализованы, воля их, воля, которая должна направляться к добру. И даже к житейскому, человеческому добру. Она так бывает парализована, что не могут даже вот это элементарно себя заставить. Люди, которые с утра не могут просыпаться, люди, которые бессильны ходить трудиться каждый день на работу. Вот насколько мы в рабство сатане продаемся, что даже житейские дела не можем выполнять. Тем более духовные задачи, они должны выполняться с понуждением себя, с некоторым насилием над собой. И если человек начал читать свидетелей Игнатия и не получается читать, не понимает, то надо, воздохнув к Богу, просить: «Господи, помоги мне». Здесь изложена суть спасения, путь спасения здесь указан. Это для меня новоначального самое подходящее чтение. И помолившись, снова читать. И второй раз читать этот абзац или эту строчку, третий раз ее читать. Не может быть, чтобы Господь не откликнулся на такое наше прошение. И чаще всего бывает так, что вот с этими воздыханиями к Богу, с этим прошением к Богу о помощи, начинают люди читать и начинают понимать труды святителя Игнатия. А когда начнут понимать, войдут вот в этот вкус, так скажем, войдут во вкус, тогда это дело становится уже привлекательным, уже полезным. Душа уже начинает голодать без этого. Если не почитать день или два, хотя бы страницу две или три, душа голод испытывает, голод и жажду, она умирает. Потому что начавшиеся признаки жизни в душе, новые признаки жизни, вот это сокрушение сердца, страх Божий, нищета духа, они же уже первые дары благодати. На них душа реагирует уже совершенно по-новому. Они привлекательны, они притягивают душу, хотя кажутся первоначально мрачными, какими-то тяжкими очень. Мы просто не испытывали этого никогда. Это не те восторги, не те наслаждения, к которым нас призывают, которые не достичь нам. Они через 30-40 лет подвигов только даются. А вот первые впечатления, сокрушение сердца и нищеты духа, они бывают так для человека полезны и необходимы, что, испытав их, человек начинает к ним тянуться. Это же первое действие божественной благодати. Даже видение своих грехов. Это не просто их выучить, а начать по ходу дня их замечать. И тогда такому человеку будет когда-нибудь скучно. Ему никогда не будет скучно, даже если он окажется в тюрьме, закрыт в одиночной камере. Удивительное дело. У него всегда будет работа вопить к Богу о милости и о прощении своих грехов. Как святые отшельники жили десятилетиями в одиночестве, людей не видели. Они же там с тоски вообще умирали, ведь, да? Или как? Почему им там скучно не было? Потому что все время был труд покаяния. Покаяние, которое соединяет нас с Богом. При соединении с Богом они имели от Бога утешение, милость. И достигали даже больших даров при последующих трудах. Вот так, если бы и мы с вами, если бы мы преодолели вот этот барьер страха ложного, барьер вот этого невмещения вот этих слов, преодолели бы сознательным усилием, подобно тому, как в детстве учились палочки и кружочки рисовать, у нас бы тоже эти знания стали бы для нас необходимы, полезны и давали бы свои плоды. Но только надо, принимая это все, надо все-таки потом не заполнять, не уничтожать вот это все знанием пустым, скверным, телевизором, компьютером, болтовней, по телефонам, встречами лишними, беготней. Потому что если мы и положим что-то полезное, то потом почему-то стремимся это опять раскидать. Ну, враг, конечно, так делает. Он не желает, чтобы это стало хранилищем нашего сердца. А как это, с чем сравнить? Вскопали землю, потом взяли, топтались на ней. Зачем топтались? Скопали, значит, семена надо садить, да? Пошли ростки добрых всходов, а мы взяли в заморозок, их не укрыли. Побьет же мороз, да? Ну вот мы должны сохранять то, что мы приобретаем. И землю надо вскопать. Поливать надо эту землю. В огороде кто-то работает, тоже надо. Чем мы поливаем землю сердца своего? Чтоб прорастали там семена. Чем поливаем? Ну да, конечно. Плач о грехах. Вот это называется плач о грехах. Некоторые говорят, а что такое плакать? Прямо конкретно слезы проливать из глаз или как? Нет, не обязательно, слезы не у всех текут. У женщин быстрее, у мужчин медленнее. А некоторые вообще плакать не могут. Ну, в смысле, слезами плакать не могут. Что такое тогда плач? А чем отличается сокрушение сердца от плача? Ведь вот некоторых до такой степени злые духи мучат. Они говорят, дайте точное определение, иначе я не пойму, то ли это, то ли это. У меня есть это или нет. Сожаление о грехах – более понятное выражение. Но более простое выражение. Искреннее сожаление о грехах – это и есть плач о грехах. Искреннее сожаление о грехах. Что значит искреннее? Значит, не просто сказать, а, я вот то-то сделал, прости меня, Господи. А внутренне пережить эту проблему, пережить эту трагедию. Понять ее смысл. Переживать какую-то проблему можно тогда, когда мы ее глубоко понимаем. Насколько тяжесть этого греха велика. Если мы сами не понимаем, должны обратиться к более, человеку более опытному, который объяснит, в чем тяжесть вот этого греха. Или почему вот этот грех считается грехом. Чем он опасен? Какое зло он приносит? А в конечном итоге вот вражда с Богом. Неужели мы такие с вами смелые люди, что живем во вражде с Богом, и даже этого не боимся. Это же безумие уже. И не только потому, что он судья, создатель, творец, не только потому, что он определит нам ад или рай. Уже это должно нас вводить в страх Божий. Но ведь он же Бог. Мы, видимо, не понимаем, что Бог есть творец всемогущий, всесильный. Но кто из людей в современной жизни пойдет кидаться в драку на человека, который в 5 раз сильнее его? Это же неразумно, это же глупо. Но почему же мы на Бога в драку кидаемся? Просто непонятно. Наши грехи, когда мы их не боимся, и творим изо дня в день, и даже не каемся в них, и даже не хотим узнать вообще, что они грехи, это безумная вот эта вражда против Бога. Попытка нападать на Бога, на всесильного, на всемогущего, думая о том, что «а мне это не опасно, а мне это не страшно». Небось, на человека более сильного не будем кидаться. Прикинем, мы его победим или он нас победит. Вот такие мы с вами, братья и сестры, ленивые бываем, нерадивые, живем в суете, в заботах. Время проходит. Гарантий никаких нет, что времени этого очень много. Борьба со страстями – процесс длительный, мучительный очень процесс и очень болезненный. Если его не начинать, то мы просто-напросто можем не успеть. Не только понять свое состояние, а тем более исцелиться-то, когда мы сможем. Процесс исцеления идет очень болезненно. Причем еще раз подчеркиваю, что сначала мы видим немощь, ничтожество свое. Попытка борьбы открывает нам глаза на наш плен и на наше рабство. Если борьба начинается с успехов и с каких-то достижений, то это ложный путь, опасный путь. Значит, мы с чем-то начали бороться, а что-то остальное делаем. И врагу это никак не мешает. Он еще и наслаждение нам даст. А вот попытка правильной борьбы приводит к осознанию нами нашей немощи, греховности, окаянства. Вот тогда и рушится дух наш гордый. Вот тогда мы и понимаем, что мы рабы и пленники. Когда мы понимаем, что мы рабы и пленники, кто нам будет нужен? Тот, кто нас может спасти от этого рабства и плена. Спаситель будет нужен. Когда больные, нам нужен врач. Да? Когда рабы и пленники, нам спаситель нужен, чтобы из плена и рабства извлек. Но для этого надо и болезнь свою узнать, и рабство и плен обнаружить. Это все как раз обнаруживается именно в борьбе со страстями. Тогда не будем откладывать вот эту самую ценнейшую борьбу, иначе мы не успеем даже понять, что мы больные. Значит, не успеем даже приучиться призывать Бога на помощь. А не примиримся с Богом, так во вражде с Богом и умрем. А после смерти покаяние не действует, там примиряться уже невозможно. Так во вражде и окажемся навечно, в муках вечно. Есть ли у вас какие-то вопросы? Да, меня не показывают, а его показывают, это вполне понятно. Потому что там звание, там величина, там 40-летний стаж. И вот эти достоинства, которые он имеет, огромный стаж работы, огромное число лекций, они его делают как бы каким-то определенным авторитетом, непререкаемым. Такое преклонение перед человеком, оно в некотором смысле всегда опасно. особенно в духовной жизни. Все-таки мы должны быть людьми разумными, рассудительными. Если мы даже не имеем собственного личного опыта, исследования, учений, которые преподают люди, то что мы должны делать? Как мы можем доверять или не доверять человеку? Вы знаете, вот критерии, по которым мы должны исследовать то, что нам говорится и то, что мы слышим. С чем нужно сравнивать? С творениями святых отцов. Поэтому я наперед искренне вам желаю, чтобы и то, что я вам наговорил, вы бы не поленились, сравнили с учением святителя Игнатия, которого я стараюсь придерживаться. Если найдете какие-то отклонения, пишите, сообщайте, телеграфируйте. Я или буду объяснять, что это, или как, почему я так говорю, или буду исправляться, если вы укажете на какие-то реальные мои ошибки. Вот удивление, да, удивление здесь заключается в том, что постоянные ссылки на имя какого-то святого, они еще не означают точного следования учению этого святого. Вот посмотрите, если человек будет упоминать имя какого-то знаменитого человека, то этим именем можно прикрываться, и мы все будем думать, что да, он с ним в дружбе, он с ним в общении, в каких-то тесных отношениях, и для нас это представляет какой-то авторитет. Да, но удивительно то, что в некоторых вопросах, вот если бы мы захотели проверять то, как говорит Алексей Ильич Осипов, то обнаруживается противоречие. Вот применение вот этих слов, даже слов святителя Игнатия, оно не всегда соответствует той мысли, которую имел святитель Игнатий. Вот я вам приведу такой пример. Вот здесь есть брошюрка «За кем последуем?». Вот она здесь есть. За эту брошюрку, как одно из противоречий с Алексеем Ильичем, мне голову и сносят. Меня не будут показывать по телеканалу «Союз», мне не будут давать грифы больше на книге. Я посмел сказать, что Алексей Ильич неправильно высказывает эту мысль, что это опасно так говорить. То, как он представил себе три ступени спасения, ему задали вопрос. Корреспондент в одном из интервью задает вопрос. Как спасаться в современном мире? Вот, Алексей Ильич говорит, есть три ступени спасения. Три ступени прямо так. Что такое ступени? Нам же понятно? Это определенное восхождение вверх. Да? Начинаем с первой, потом вторая как бы идет развитие, а третья еще дальше развитие. Да? И вот Алексей Ильич переворачивает здесь лестницу спасения, в своем ответе переворачивает ее вверх ногами. Зачем он так делает, почему он так делает, непонятно. Вот человек, у которого есть знания и есть свой опыт вот в этой аскетической борьбе, он так ответить был не должен, как ответил Алексей Ильич. В эфире, на всю страну, на весь мир, всем христианам. Учение святителя Игнатия здесь перевернуто. И вот в этой брошюре я доказываю ссылками на самого святителя Игнатия, что святитель Игнатий сам учил не так. Не так, наоборот, диаметрально противоположно учил. Сначала, говорит Алексей Ильич, вот есть первый способ, или первый путь, или первая ступень. Он так перечисляет. Но все-таки ступень, говорит. Это так, как разбойник спасся, распятый справа на кресте от Христа. Вот это как бы первая ступень. А что такое распятие и смерть на кресте? Это же мученичество. Вот чтобы стать мучеником за веру, за Христа, можно сразу им стать? Вот живя в жизни, произвольной своей жизнью греховной, живя как попало, и вдруг раз нам предлагают, да вот скоро придут времена, придет Антихрист. Мы же должны понимать, наверное, что это случится, да? Священное Писание нам предсказывает, как бы мы себя, как дети, глазки не закрывали вот так, под одеялко бы не прятались, но придут же такие времена когда-то. Мы на что надеемся, кстати, в этом деле? Что не при нас придут, правда ведь, да? Мы говорим, придут верю, но только бы не при моей жизни. Только бы не при моей жизни. А почему так страшно? А потому что конкретно мне будет предложено на правый крест или на левый крест. То есть, буду я как правый разбойник или буду я как левый разбойник? Вот этим предательством Христа я перечеркну все одним разом. Ради чего? Ради того, чтобы сохранить свою жизнь. Насколько сохранить свою жизнь? Время правления Антихриста сколько? 3,5 года. Мне будет жалко принять смерть, мучение от голода, изгнание. И пусть даже пытать никто не будет, но я же купить ничего не смогу. Квартплату я не смогу заплатить, на транспорт я не смогу проехать, работать я не смогу. Одним разом, правда? Это мученичество. Это добровольное мученичество за веру, за Христа. Потому что мне будет предложено принять печать, и при этом поклониться этому человеку, которого называют Писание Антихристом, как Богу, что он якобы сейчас спаситель мира. А почему его признает общество, все народы признают спасителем мира? Почему? Знаете? Потому что он остановит все войны, все передряги, голод и все прочее. Он в реальном таком физическом смысле будет очень добрым, положительным человеком. Только ему надо будет поклониться как Богу. Для того, чтобы люди приняли такого предводителя земного, что надо перед этим сделать в мире? Вот это надо развязать. Мы же не глухие, слышим же, что началось уже, да? Идет процесс развязывания вот этой вот передряги мирового характера. В результате вот этой трагедии, которая случится в мире, которую развяжут, они все равно ее развяжут. Все равно, как бы ни старалось наше правительство, как бы ни старался наш президент, как бы его ни хвалили, что он, ну, пытается связать как-то, предотвратить вот развитие этой заразы, они ее не остановят, не остановят. Это им нужно, обязательно нужно. Их толкает сатана на это все. Поэтому вот эти передряги мирового характера, они обязательно должны произойти. Потому что без них принять Антихриста невозможно. Надо довести народы до отчаяния. Войнами, страхами, кровопролитиями, голодом, эпидемиями. Надо довести народы до такого состояния, чтобы народы упали бы на колени и хлопали бы изо всех сил тому, кто это все остановит. Но этот, который остановит, он не будет почитать Бога. Он не будет от Христа, он будет против Христа, он будет требовать, чтобы ему поклонились как Богу. Вот в чем особенность. И нам будет предложено, либо вы поклоняетесь ему как Богу, и вам дается вот эта печать, или на руку правую, или на лицо, на лоб. Тогда вы можете покупать, продавать, то есть вы равноправный гражданин среди всех, вы можете жить в этом обществе. Если вы не поклоняетесь, значит, вам не дается эта печать, вы не заслуживаете ее. Тогда вы в обществе изгой, вы ничего не можете больше в обществе. Почему этот принцип будет так серьезен, так сложен, то есть он будет жестко действовать? Потому что наличные деньги будут убраны. Вот процесс идет. Процесс давно идет. Так апостол еще сказал, тайна беззакония в действии. Да? То есть процесс уже идет давно. Сатана изо всех сил желает давно уже внедрить такого мирового правителя, которому бы поклонились все народы вместо Христа, взамен Христа. Но что мешает? Что мешает дьяволу установить этот новый мировой порядок? Мешает еще та благодать, Дух Святой. Дух Святой мешает, который еще есть в православной церкви. Вот что ему мешает. Пока Дух Святой в православной церкви есть, Антихрист не может прийти. И дальше апостол говорит, Антихрист не придет до тех пор, пока не произойдет что? Не помните? Отступление. Пока не произойдет отступление. Вот отступление начинается внутри, в нас. В каждом из нас в отдельности. В пастырях, в архипастырях, в нас, в обыкновенном стаде, в простых христианах. Где отступление? В сердце начинается. В чем оно отступление? А в том, что мы грех не признаем грехом. Вот то, о чем мы говорим, оно почему так противно сатане? Почему такие начались претензии, гонения, противоречия, там отсюда убрали, это запретили? Ну что начинается? Начинается обыкновенное гонение на проповедь покаяния. По-другому я назвать это не могу. Потому что покаяние возрождает сердце. Сердце становится вместилищем благодати Духа Святого. Пока Дух Святой в людях есть, то и эти люди не дадут изменить, предать церковь. Если Духа Святого не будет в нас, мы не будем сосудами Духа Святого, то мы легко примем ереси, всякие заблуждения и все прочее. Так вот, отступлением будет как раз принятие неверных учений, ересей. Если ереси будут приняты в церкви, то благодать Духа Святого отступит. Ну вот, это мероприятие достаточно предсказано было отцами, предсказано было, что здесь как раз этот собор будет последний, и что там случится какая-то трагедия. Да, случится какая-то трагедия. Самой страшной трагедией для церкви является принятие ереси. Самая страшная трагедия. Потому что за ересь благодать Духа Святого немедленно отступает от церкви. Причем, смотрите, мы с вами, имея в сердце страсти, имея в сердце грехи, не имея добродетелей, значит, не являясь сосудами Духа Святого, мы не можем определить это. Наше зрение и слух не может определить ничего. Мы видим внешне, все сохраняться будет как есть. Все будет сохраняться. Храмы будут стоять, колокола будут звонить, службы внешне будут совершаться. Так как это происходит примерно сейчас в других так называемых христианских конфессиях, у протестантов, у католиков происходит, где нет благодати, потому что они в свое время приняли ересь. Внешне все совершается, а благодати нет. В нашей церкви есть благодать, потому что официально ереси никакие пока еще, слава Богу, не приняты. Но вот этот болезненный процесс, он идет. Если, вот все внешние сокращения, все внешние изменения обрядового плана, они напрямую ересями не являются. Они не могут отторгнуть благодать от церкви. А вот ересь, она немедленно отторгает благодать. Это свойство ереси. Ересь – постепенность, да. Вот мы видим постепенность. Причем, еще раз, начинается все изнутри нас. Вот именно вот эта внутренняя борьба, борьба со страстями. Вот единственное, что нас может защитить от этого отступления. Если этого не делать, что уже не делается очень давно, уже забыто очень давно. Святитель Игнатий в середине 19 века уже говорит, что соль обуяла. Под солью кого он понимает? Святитель Игнатий, причем он это не открыто пишет в статьях, он письмо пишет, личное письмо близкому, знакомому человеку. Он говорит, соль обуяла. Про кого речь? Кого Господь солью назвал? Апостолов сначала, а потом продолжателей их дела. Так вот, под солью пастырей надо понимать, пастырей и архипастырей. Святитель Игнатий в середине 19 века с горечью признает, соль обуяла. Он не видит больше в пастырях и архипастырях того апостольского служения, к которому они признаны. Он не видит больше проповеди покаяния так, как это проповедовала церковь всегда. Он не видит больше аскетики, не видит больше борьбы со страстями, не видит больше даже в монастырях занятия внутренним деланием. Нет его больше. Одни внешние делания, говорит, остались. Это, он говорит, признак страшный. Страшный признак. Он говорит, неминуемо быть беде. Он предсказал нам беды, которые случились, да? Вот дух человека, духоносный человек, святитель Игнатий, он духом прозревал, что беда неминуема в России, беда неминуема. Он даже в одном из писем говорит такие страшные слова, что поскольку соль обуяла, то народ наш может и должен сделаться орудием в руках вот этого самого гения из гениев, который наконец осуществит мысль о всемирной монархии. Смотрите, какие страшные слова. Прямой намек уже на возможного какого-то гения. Кто у нас такой гений был? Ульянов Ленин, да. Гений, великий гений пришел. А как можно было Россию перевернуть? Ну как вот Россию, православную страну, народ, который веками был православный, как заставить этот народ ломать, уничтожать храмы, убивать, вешать, закапывать, топить священников, все что угодно с ними проделать. Как этот народ вот так обезумел? А причина только одна. Не стали заниматься внутренней жизнью. Сначала пастыри, а потом и стадо не стали учить этому. Поэтому жизнь в грехах и страстях, она вот так вот в церкви распространилась, что внешняя благодать была, ереси не было, таинства совершались, а принять благодать люди не могли. Вот жизнь, духовная жизнь человека превратилась в такой зажатый кулак. И благодать не может больше спасать нас таких людей. Святитель Игнатий это все видел, он все это понимал, в трудах его это изложено. Будете проверять мои слова, читайте внимательно. Если я ошибался, делайте замечание. Если не ошибался, тогда можно доверять святителю, а не мне. И так он говорит, русский народ может и должен сделаться. Он даже употребил слово «должен», потому что уже, говорит, выхода нет. И он понимал, что невозможно исправить уже тогда было ничего. Представляете как? И он даже пишет в другом письме, не покусись немощной рукой что-либо изменить и исправить. Уже невозможно. И вот умные духоносные люди того времени понимали, что изменить уже ничего невозможно. Скажите, 150 лет назад, если это все было понятно, то что мы сейчас, в каком состоянии находимся? Соль обуяла или не обуяла? За 150 лет соль что, укрепилась? Нет, мы восприняли веру после того, как вере опять была дана свобода на стране, восприняли веру формально. Храмы восстанавливались, купола золотились, крестные ходы совершались. А вот это все не делалось и не делается. Мало того, мы начали об этом говорить, поняв, попытавшись это предпринять, увидев огромную пользу, не только для себя лично, для большого числа людей на нашем приходе, уже помимо прихода, говорят, убрать. Вот это, говорят, надо сжечь. Вот это сжигать, говорят, положено. Это читать нельзя. Представляете, какие отзывы? Вот она жуткая правда. Поэтому если соль 150 лет назад обуяла, что сейчас она вообще обуяла уже. То есть она не может даже воспринять этого. Тогда прямых гонений не было еще на покаяние. Тогда умолкли, говорить не стали. Свидетели Игнатия презирали. Некоторые его оскорбляли. Знаете, какие названия ему приписывали? Клички. Сапер Игнатий во Христе. Во Христе сапер Игнатий. Вот. У него же профессия была гражданская. Образование было военное. Сапер, минное дело там и прочее. И вот так вот его оскорбительно называли. То есть какой ты богослов, как бы ты технарь. Поэтому все, что он говорил, презиралось уже тогда. Он, когда понял, что изменить ничего нельзя, он писал достаточно большое письмо в Священный Синод со своими предложениями немедленно изменить ошибки, которые он видел. Немедленно изменить ошибки, чтобы хоть что-то еще попытаться исправить. Ему ответили отказом категорически. После этого он понял, что сделать ничего нельзя. Царь Николай страстотерпец. Он понимал, что сделать нельзя ничего, или не понимал? Как он себя отдал на смерть? Вот существует такое очень опасное мнение, при котором некоторые говорят, что он слабак был. Он не мог ничего изменить. Надо было брать все в свои руки, надо было голову этим срубать, вешать всех этих злодеев и восстановить обратно, значит, монархию укрепить. Можно было так сделать, скажите? А почему нельзя? Надо же доказать. Надо доказать, почему нельзя. Пока мы не докажем, мы с вами бессильны. И нам будут говорить, что ваш царь слабак. Значит, монархия, православная монархия, держится на двух столпах. Две ноги у монархии православной. Это православие и народность. Если одна из ног падает, то и вторая автоматически вылетает. Монархии не на чем держаться. Не на чем ей стоять. Поэтому он, как монарх православный, он понимал, что он не может больше управлять таким народом и такой страной. Народ презирает его, как монарха православного, как помазанника Божьего. И вот особый его талант, вот этот духовный талант от Бога, великий дар, что он понял это все, глубоко понял, что страна неуправляема. Народу больше не нужен монарх, потому что народ прежде отрекся от веры внутренним отречением. Не внешне все отреклись, тогда еще храмы не ломали. Тогда еще народ тысячами и миллионами шел в храмы во время постов, тоннами свечи сжигались. Это все было формальностью уже, внешним обрядовым исполнением. Вера внутри была уничтожена. И пастыри не могли научить народ правильному покаянию, живой вере. Виноваты пастыри, с головы начинается гниение. И когда в церкви православной вот такие трагедии, и царь их видел, вы знаете, что он предпринял, какую попытку? Он попытался внести как последний шанс, последнюю попытку с целью попытаться исправить церковь. Он же понимал, что с церкви начинается-то все. И вот это разрушение внутри церкви, духовное разрушение, оно является причиной растления народа, которому не нужен православный монарх больше. Представьте, потрясения неминуемые были, которые предсказал святитель Игнатий. Итак, царь Николай сделал предложение выбрать его патриархом с целью поправить церковь. Ему дали согласие? Вот представители, которые там сидели, потом в личном признании писали, что было молчание несколько минут. Царь дал выдержку. Эти молчали, он молчал. Эти онемели. Он молча встал и вышел. Все. Приговор подписан. Он понимал в этот момент, все. Трагедия неминуема. Что ему оставалось делать? Оставалось последнее. Понять, что ему лично, как помазаннику Божьему, еще нужно сделать для вот этого народа, который его предал, которого его презирает. Что нужно сделать? И откровение ему было, ранее было предсказания такие. Несколько раз они их слышали уже. И сейчас было откровение, что одно единственное. Бежать за границу нельзя, спасать свою жизнь нельзя. Если только здесь до конца все принять. Что принять? Явно смерть. И вот по этой причине его подвиг, если кто-то глубоко понимает значение этого подвига, он действительно носит какое-то величайшее значение для России, потому что мы сейчас, вот сейчас с вами живем, и мы с вами можем исповедовать открыто веру благодаря вот тому их подвигу, добровольному отданию себя на крест, все семеро. Ни один член семьи не захотел предать других. Были предложения, например, какой-то там из дочерей заранее где-то выйти замуж за румынского принца. Она отказалась. Они не захотели предавать друг друга. Вот такое было единство глубокое у этих людей. Такая была уникальная семья вообще. Это как надо было, это в одном духе надо было жить. Что они все семеро пошли на один крест. Вот у нас в Екатеринбурге это случилось. Я уже говорил где-то в лекциях, что наш храм удивительным образом из трех мест, которые нам предлагали вот в нашем микрорайоне, выбор пал именно на это место. Хотя среди домов было бы построить выгоднее, народ бы, может, побольше шло. А мы на самой обочине, где рядом уже там какие-то промышленные здания, а метров, наверное, 300 от нас, уже там даже кладбище. А тут уже березы, лес начинаются. Но самый край. И тем не менее здесь выпало строиться храму. Потом, когда исследовали, где проходила старая дорога на Коптяки, вот по которой везли как раз их тела на уничтожение, оказывается, вот по этому месту и проходила дорога на Коптяки. Представляете как? Вот трепет нас охватил невероятно от того, когда мы это все осознали. Эта дорожка сохранялась в виде тропинки до последних дней. Вот когда там храм начали строить, народ еще ходил по этой дороге, это удобная дорога на кладбище была, еще возмущались по-первых, чего тут место заняли и прочее. Но Господь указал именно вот на это место. Вот эта дорога каплями крови их была тоже полита. А дальше от нас 6 километров и Ганина яма, то место, где тела их уничтожали, сжигали. Разрубали и сжигали. Вот мы живем в такие времена, вот в таких местах, и все это не знать очень опасно. Но нужно все это понимать, чтобы оценивать сегодняшнее положение церкви, правильно оценивать, разумно оценивать, сегодняшнее состояние народа, нас с вами, верующих, которые не знают даже о грехах, не знают о заповедях, о Боге вспоминать не умеет народ. Ожидать чего сейчас доброго? Преподобный Серафим Вырицкий предсказывал, узнаете это его предсказание? Что Россия еще воспрянет, но ненадолго, лет на 15. Так вот, надо признать, что 15 лет прошли. А потом, он говорил, конец. Но если мы с вами живем в такое время, если мы хоть сколько-то имеем доверие к святым, потому что, читая другие подвиги преподобного Серафима, то сомнений не остается, что слова, сказанные им и о 15 годах, это тоже не выдумка, это не человеческие слова, это от Бога было ему откровение. Факты уже доказывают это. Вот 15 лет последних, которые были подъема, реального подъема, что действительно и Россия укреплялась, и народ получше стал жить. Я не знаю, как у вас, но у нас строительство поголовно началось. Народ стал старые дома свои переделывать, разбирать, строить на этих же участках новые. Кто не может, там что-то продавали, тут покупали, опять строят. У нас, раз окраина города, у нас прямо эти особняки там на глазах прямо вообще росли. То есть народ явно оживать стал. Машины стали покупать, в городе проехать стало невозможно. Это явные признаки вот этого краткого подъема были. Сейчас что? Сейчас уже надоело нашим врагам, что Россия укрепляется, что что-то там поднимается, и включили механизм противодействия. Мы сейчас уже реально себе ощущаем, что уже обороты не те, цены поползли, инфляция стала расти. Стройки уже там начали убавлять, смотришь, активность рынка начала снижаться, зарплату на предприятиях несколько понижать стали, кто-то позакрывался. Едешь по городу, смотришь, сдается место, аренда, откуда появились? А раньше не могли взять в аренду, раньше найти было место невозможно. Все только через знакомых и по особым условиям раздавали. А сейчас, пожалуйста. Процесс пошел обратно. И этот процесс неминуемо должен привести к какому-то катаклизму. Вот не для того, чтобы мы сами себя запугивали и потом меня ругали за то, что я Жукина народ нагнал. Но это та правда, которую надо понимать. И если мы будем думать и мечтать, что все-таки еще найдется сила, которая остановит это все, то эта сила бы одна была, единственная. Одна. Это покаяние в народе, которого нет, которому не учат, и которое даже запрещать уже пытаются. Поэтому мы как народ православный, как люди, которые члены церкви, вот те хотя бы, которые в церкви, Мы, не имея чистоты сердца, не являясь сосудами благодати, мы не сможем определить те искажения в вероучении, которые могут быть приняты. Мы не сможем определить эти ереси, и мы сможем, как бы, скорее всего, их принять, не понимая их смысла. Но в результате, если только ереси будут приняты, так благодать Духа Святого немедленно от церкви отступит, и таинства перестанут в церкви совершаться. При всем внешнем сохранении всей обрядовости, которая была, никаких внешних перемен не будет. Вот момент. Как, когда это произойдет, в каком виде, никто не знает. Но по сути мы должны все-таки понимать, что отступление прежде произойдет, как сказал апостол, отступление от истины, потом отойдет благодать, а потом вскоре придет Антихрист. Что? Нет, а зачем их разрушать? Они будут там восхвалять Антихриста, скорее всего. То есть, скорее всего, процесс будет другой здесь, без разрушения церквей. То есть сейчас это Антихристу будет выгодно, чтобы его признали вместо Бога, и чтобы все, что восстановлено и настроено, чтобы там его прославляли, ему уже поклонялись.
До школы покаяния все равно имелся свой опыт, то есть сам разбирался, сам читал. И вот когда слушаешь школу, то просто удивляешься себе, что вот, ну да, там это неправильно понимал, это вот неправильное отношение было.
Вот бывает, что такое состояние наступает, что вот какая-то слабость духовная, начинаешь вот как-то шататься из стороны в сторону. А вот немножко послушаешь и начинаешь настраиваться уже на другой лад. Начинаешь думать о том, что, оказывается, по-другому можно жить. Есть другие люди, которые тоже стараются, пытаются так жить, и как бы ты не одинок.
Для молодых семей это очень актуально и очень важно, потому что не секрет же, да, что выросли мы в советское время. Родители мои, по крайней мере, да, вот, они... неверующие люди, безбожники, да, вот так вот, если сказать, но не растили нас в христианской вере, в благочестии, и поэтому и жили-то мы, соответственно, так же. А сейчас вот, приходя к вере, приходя к Богу, слушая лекции, да, в школу покаяния, видишь, как правильно нужно жить, как строить семью, да, чтобы семья была малая церковь. Вот это вот важно, чтобы вот не было вот такого в семье, что супруга командовала мужем, да? Как вот мы, когда пришли заниматься, нас спросили, а кто у вас в семье? Мы, у нас равноправие. Нам сказали, вы знаете, что равноправие – это Господь так не устанавливал, что муж – глава семьи. Ну и мне, конечно, задело. Ну как так? Вроде думаю, партнер. Вот так вот жена-помощница мужа во всех его делах.
Очень укрепляют, даже вот на нынешних происходящих событиях, со мной, и с окружающими, с близкими находятся и решения, и ответы. И судя вот по таким, глядя на такие примеры, ну, не отчаиваешься.
Мое знакомство с беседами школы покаяния – это милость Божия большая для меня, потому что я, проработав в течение 13 лет в храме, веры правильной не знала. Жила, ну, неправильно, не по вере. Воспитывая детей якобы в православной вере, я их вела не к Богу, а отталкивала от Него. Я всех строила, всех спасала, всех заставляла посты соблюдать. А за своими страстями абсолютно не смотрела. Ходила на исповедь, причащалась, но борьбы со страстями не вела.
Во многом мне помогали диски, которые я слушал. Как бы выстроить цепочку, вот, мою жизненную, как вот по постепенно, как бы преодолевать трудности, так как жизнь у меня была до этого периода очень тяжелая.
Было очень много вопросов, а ответов, ну, попытки найти это все в литературе, конечно, батюшки чрезвычайно заняты, хотя, в общем-то, слава Богу, мне давали ответы, но, тем не менее, вот такой последовательной, системной, что ли, вот, последовательного, системного вот познания веры я вот встретила только здесь, в этой школе.
Хоть я и была крещеная, но я была человек неверующий. И хотя я хотела покреститься, но в то время не было еще таких бесед, и я практически ничего не знала о Боге. Ничего не знала, как правильно жить по заповедям. И сами заповеди Господа я не знала. И как их исполнять тоже не знала. А вот слушая беседы, я всему этому училась.
В беседах в этих находятся ответы на мои вопросы, которые я, может быть, даже в свое время и сформулировать не могла. Они где-то вот висели вот так вот внутри меня, а найти я даже сформулировать их не могла. А тут вдруг получается, вот они, ответы.